Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 21 ноября, 8 часов 7 минут. Алексей Сергеевич всем самого бодрого субботнего утра желает. Надеется, что эти выходные будут удачными. Он пишет нам через сайт «говоритмосква.ру». Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь. Доброе утро всем.
Мы начинаем прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Сайт «говоритмосква.ру» и твиттер «говорит МСК».
Ну что, начнем с новости, чтобы напугать наших слушателей. Да, мы, конечно, не можем это сделать, потому что не увидят наши слушатели наши фотографии так близко, но есть такая модель, которая своих подписчиков распугала реалистичными фото в Инстаграме. Ей 24 года всего. Да, правильно я говорю? 24-летняя, да, модель, девушка. Вот она необработанные временами неприглядные фотографии начала выкладывать в своем аккаунте, и подписчикам стало
это
неинтересно.
Вы должны понимать, необработанные неприглядные — это когда модель Сандерс берет фотографию, делает, к примеру, селфи, и ничего с этим селфи, никакого фотошопа.
No filters.
Никаких фильтров, никакой косметики. И она показывает себя как обычная женщина, как 24-летняя девушка выглядит в жизни.
Причем нормально выглядит, я посмотрела, хотя видела одну фотографию.
Но для нее это неприглядно. Больше того, именно об этом я предлагаю поговорить, больше того, как выяснилось, это неприглядно для многих. Потому что девушка уже позднее, после того, как все это устроила, подвела итоги, что называется. Она выяснила, что в результате того, что она начала себя показывать без макияжа и без фотошопа, ее стали больше ценить ее поклонники, так я понимаю.
Ну, истинные поклонники,
да,
наверное.
Потому что лайков стало больше. А вот тех, кто следит за ней, кто регулярно, кто подписывается на ее ленту, стало резко меньше.
А она-то думала наоборот, что лайков станет меньше, но подписчики сохранятся. Но нет, она потеряла ряд своих подписчиков. Кстати, она сама называет вот свои реалистичные снимки уродливыми.
Я посмотрел, если вот это уродство...
Нет,
то,
по сравнению с тем, что она выкладывала до этого. Ну, ты представляешь, какие модельные обработанные фотографии она выкладывала, вела такой Инстаграм. Многим нравилось смотреть на этот бьюти-аккаунт. Теперь он перестал быть бьюти, и многие отписались.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны ценители женской красоты. Ну, то есть вот люди, которые могут объяснить, ну, мне кажется, что если ты следишь за тем или иным человеком, даже если это известный человек, тебе он интересен как человек, а не как некая придумка. Ну, потому что ведь если модель делает фотографию, причем перед этим себя долго рисует, а потом еще устраивает фотошоп, то это уже вообще какая-то сказка. Вам нужна сказка или более-менее
реальная
женщина?
На красивой картинке приятно смотреть, согласись. Если ты просматриваешь каждое утро, начинаешь с красивой картинки, то это может вдохновить. И я могу понять тех, кто отписался, не захотел больше видеть то, что они видят каждый день повседневно. Они встают утром с кровати и видят это вокруг себя. И они открывают ленту, хотят красоты, а там то же самое, что они видят вокруг себя.
Не знаю, мне кажется, все-таки даже то, что осталось от Стины Сандерс вот в этом реалистичном Инстаграме, это все равно красота. 846-й пишет: еду на охоту, отличная погода, а модели, аккаунты и твиттер — все это фуфло. Ну, то есть, вот человек едет на охоту. Вот для него что?
Хорошая охота.
Это правда, действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Но объясните нам кто-нибудь. Объясните, почему нарисованная, по сути, женщина. Инстаграм — это все-таки социальная сеть, где более-менее правду надо рассказывать, как мне кажется. Так вот, нарисованная, нереальная женщина. Женщина, которая еще и потом проходит через какой-нибудь фотошоп, людям нравится больше, чем реальная женщина, которая рассказывает о своей жизни путем публикации фотографий из этой жизни. 7373948, телефон прямого эфира. Вот ты когда-нибудь задумываешься над тем, когда, вот, ну, когда нужно опубликовать свою фотографию, ты всегда думаешь, сделала ли ты макияж, пропустила ли ты фотографию через... Не, ну правда, мне интересно.
У меня нет таких постоянных профессиональных фотографий, чтобы я выкладывала. Если бы они были, я бы выкладывала их в большей степени,
вот
нежели то, что каждый день. Потому что каждый день — это каждый день. А там красиво.
Это выставка.
Да, своего рода. Почему нет? Даже можно не своих фотографий, а фотографии вокруг, но чтобы было красиво.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Давайте, просыпайтесь уже.
Она же там еще публиковала фото не просто, а вот с намазанными усами, вот крем в виде усов сделан. То есть какие-то маски она делала.
Она специально делала фотографии максимально неприглядные.
А помнишь, была такая акция тоже в интернете, флешмоб, когда девушки специально уродовали себя, рисовали себе бородавки, неощипанные брови, вот сросшиеся. И все для того, чтобы подчеркнуть, что важна естественная красота. Ну, вот, тогда, кстати, это вот, больше лайков вызывало.
Вот, важна естественная красота. Или важна красота нарисованная. 7373948, телефон прямого эфира. Получается, что важнее нарисованная красота. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей, Москва.
Доброе утро, Сергей.
Ну, я не знаю, как бы вы понимаете, в чем дело. Если эта красота естественная, то она никогда не вызовет отвержения.
Вот
нет. В жизни, когда я...
Вот вы понимаете, подождите, вы понимаете, что практика Стины Сандерс показала, что именно это и происходит. Мы говорим одно, а происходит другое. Люди не хотят видеть реальную красоту, им давай нарисованную Сандерс.
Ну вот я хотел рассказать, у меня в жизни было, у меня была знакомая, она светленькая, и я когда ее увидел без макияжа, я просто чуть-чуть это, был не в адеквате.
Кто это? Не в адеквате в хорошую сторону?
Это немножко шок просто. Когда человека видишь вот в образе, и потом однажды ты там перед сном ты ее видишь в естественном виде, это немножко для мужчины как бы...
Я думала, это все миф, когда мужчины пугаются после снятия макияжа у
девочки. Да нормальная девочка, пишет Сандер, с ней не страшно, если что, проснуться, бывает намного хуже. Вот тут, кстати, тоже важная деталь. Не перед сном, а после сна. Большинство мужчин шокировано обычно утром.
Да.
Ну, конечно.
Ну, это обычно в анекдотах. Я не думаю, что так бывает в реальной жизни.
Вот только что.
Я удивлена, честно говоря.
Нам звонит человек, который говорит, что это не в реальных не в анекдотах, а в реальности происходит.
Еще меня удивляет, если там не заметил, что парик на ней. Вот это вот вообще...
Итак, естественная красота или красота нарисованная. Практика Стины Сандерс показывает, что нарисованная красота нам важнее и интереснее. Когда Стина Сандерс решила публиковать свои реальные фотографии, а она вообще-то модель, красавица, как это раньше, спортсменка, комсомол, ну вот что-то такое. Да, она решила публиковать, когда реальные фотографии, ее перестали читать. Люди начали отписываться от нее. То есть реальная красота их не интересует. Она действительно не страшная, ну правда. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот тоже хотел вам... Меня Эдуард зовут.
Да, Эдуард.
Вот я когда познакомился со своей женой, она, мы уже даже вместе снимать квартиру начали, вместе проживали с ней. Она все никак не смывала все свои, то, что накрасится на ночь. Боялась, что если я увижу не накрашенную, что как бы потом разойдемся мы с ней.
И не накрашенная, страшная и накрашенная.
И что было, когда вы увидели ее не
накрашенную? Да, и потом как-то, ну не знаю, потом... А, потом после какого-то праздника...
Забыла она, да?
Да, она помылась.
Слабину
и утром
дала.
Встала. Ну, я бы не сказал, что я там испугался.
Скажите, нет.
Девушка на тот момент.
Ну, нормально, нет. Тем более, что вы уже к тому времени к ней привыкли. Скажите, нет, про другое. Вот, а почему, с вашей точки зрения, вот эта модель из Великобритании потеряла подписчиков, смыв макияж?
Ну, так, я вот начало передачи не понял. Это с чего началось?
Понятно. Ладно, значит, для других, кто сейчас дозванивается, да, 717-й, спасибо, не нужно. Не нужно звонить, вы уже отматерились в эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, нам нужны люди, которые попытаются объяснить. Ну вот, что бы это значило? Почему реальная красота, получается, не вызывает такого интереса, как красота нарисованная. Стина Сандерс, модель из Великобритании, начала в Инстаграме публиковать свои реальные фотографии, и люди начали от нее отписываться. Кто-нибудь может объяснить, почему это происходит? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий. Ну, я думаю, что у нее был некий товар, условно, да, который она продавала, а потом она, собственно, упаковку-то и сняла.
Не-не-не, подождите, товар, там, где она продает товар, она все время в упаковке выходила. Здесь это социальная сеть, казалось бы. Здесь это такое...
Я прошу прощения, что перебиваю, да, но она на виду. Вы же сами говорите, подписчики. Если подписчики, то за ней следят.
То есть,
вот тот, кто за ней следил...
Ну?
Ну, соответственно, я прихожу, как в магазине, я прихожу, покупаю бутылку одного шампанского в одной упаковке, а потом вижу это же шампанское, только в другой, более дешевой упаковке.
Или вообще без упаковки. Да, спасибо огромное. У меня еще одна ассоциация появилась, я, может быть, сейчас подумываю,
слушай,
что это похоже.
Слушай, я тебя перебью. Просто про шампанское упомянули.
Да.
Я вчера слышал какую-то такую странную новость, что якобы где-то в одном из регионов Российской Федерации начали продавать шампанское в розлив.
Правда?
Вот. Представляешь?
А не выветривается ничего?
Ничего не знаю, я просто это слышал. Так вот, я не могу удержать это в себе.
Понятно. С бидонами можно приходить. Я-то какую ассоциацию хотела провести после нашего слушателя. Вот я заказывала недавно там на китайском сайте игрушку детскую. И там мне продавец говорит: выбирайте. В упаковке игрушка, да, упакована, все красиво. 1500 рублей, а без упаковки 1000 рублей.
Но
я долго думала.
Взяла.
Ты понимаешь, мне хотелось сэкономить, но с другой стороны, я понимаю, что это придет упакованная вот эта вот игрушка, она там составная, там фигурки, ну, свинка, Пеппа. И фигурки, да-да-да, с семьей, с автомобилем. И все это перемотанное скотчем, все перемотанное в какой-то упаковке. Мне показалось, что, конечно, ребенку презентовать лучше в упаковке, чтобы он ее открыл, но все равно у меня жажда...
Экономия.
Да, экономия, и поменьше заплатить пересилила. И действительно, все пришло, все отлично качество, но все перемотанное, вот какие-то ужасные пакеты, все это... И зато экономия 500 рублей. И, наверное, имеет упаковка значение в этом случае, если сравнивать, наверное, такое сравнение допустим.
Так вот, значит, завершая обсуждение этой темы, 359-й, как найти ее посмотреть, пишет, ну, слушайте, ну, Стина Сандерс ее зовут, берете один из поисковиков, не будем рекламировать никакой конкретно.
Угу. Да всякий найдет.
Всякий найдет, короче, да. И вот смотрите, еще 004-й, это когнитивный диссонанс, поэтому и отписываются. 7373-94-8, телефон прямого эфира, может быть, еще какие-то объяснения? Нет, не получается. Может, еще какие-то объяснения? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Итак.
Я могу объяснить, почему люди от нее отвернулись.
Ну, так уже скорее объясняйте.
Вот, я в 97-м году видел Аллу Пугачеву с 3 метров. Она такая страшная, без макияжа.
И
вот
что? И что? Нет, так... это ничего... Это
без
ничего.
Макияж, она такая привлекательная.
Нет,
без
подождите,
макияжа,
подождите.
Она такая вообще,
слушайте,
страшная, некрасивая.
Как это повлияло вот на вашу жизнь потом?
Во-первых, это как повлияло на вашу жизнь? Во-вторых, а при чем тут Стина Сандерс?
Ну, какая разница? Человек без макияжа, она страшная просто.
То есть любая женщина без макияжа страшна. Подход понятен, но теперь смотрите. А теперь, внимание, правильный ответ.
Так.
Дело в том, что Стина Сандерс все-таки продавала таким образом что-то. Когда она начала эту акцию, у нее было 13 тысяч подписчиков. Когда она начала публиковать свои фотографии, вот такие, подписчики ушли. Стало 10 тысяч подписчиков. Потом это начали обсуждать. Сколько подписчиков у Стины Сандерс сейчас?
Ну вот, по крайней мере, на 2 точно увеличилось. Вот
36 тысяч подписчиков. На 2 увеличилось точно.
Ну, на 2 из наших слушателей, которые дозвонились.
Это да. Я надеюсь, что кто-нибудь еще посмотрит. Это правда можно посмотреть, это интересно посмотреть, но я все-таки настаиваю на том, что вот такая вот, что называется, естественная Стина Сандерс, как и любая женщина, это намного интереснее, чем Стина Сандерс, пропущенная через фотошоп.
Я настаиваю на том, что просто Стина Сандерс без макияжа неинтересно, просто Сандерс с макияжем неинтересно, а сравнение двух фотографий интересно очень.
Сандерс пишет, да ну, Сандерс пишет, ух ты, сама?
Да, ну, может быть, другой.
Да-да. В Инстаграме все модели зарабатывают на рекламе одежды, косметики. Была
Ой,
девушка...
не только модели, все зарабатывают там на всем.
Ну, понятно, 900, и если при сокращении числа подписчиков лайков стало больше, значит, эффективность подписчиков возросла, и это куда ценнее, и это тоже важно на самом деле.
Да, но когда рекламодатель придет...
Почему одни мужики звонят? Это действительно вопрос.
Не, ну потому что они страдают, наверное, если можно так сказать, от того, что видят женщину ненакрашенной в какой-то момент времени.
176-й обращает внимание на этот поворот. Это хорошее начинание. Человек, профессия которого быть красивой, решается показать себя уродливо. Пусть и представители других профессий, гаишники, чиновники, покажут, какие они в истинном виде. Ну, то есть, вот тут важно, потому что Герман пишет, какие они уроды в истинном виде. Но смотрите,
но они
Стина
же не
Сандерс...
красотой торгуют.
Да, дело даже не в этом. Стина Сандерс как бы показала уродство, и оказалось, что она прекрасна. Вы, Герман, вот это вы хотите? Вы хотите узнать, что на самом деле... Вот вам кажется, что они уроды, а выяснится, что они нормальные люди. Или вы не готовы к этому? Мне кажется, вот Герман не готов. Когда он так пишет, он не готов узнать, что другие люди, которых он почитает за уродов, на самом деле люди нормальные.
И тогда, да, одна из целей.
И тогда будет когнитивный диссонанс, о котором уже писал кто-то из наших слушателей. Значит, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Твиттер, можно писать через сайт говоритмосква.ру. Мы следим за новостями, ну и продолжаем программу.
Продолжаем программу. Ну, если из последнего, что пришло, учреждены лауреаты премии правительства России в области образования на 2015 год. Для тех, кто следит, это вот 43 соискателя, практические разработки, создатели учебных программ для системы общего профессионального образования. Это лента «Интерфакс», новости, которые мы имеем прямо сейчас. Что еще? О чем еще будем говорить дальше?
Мы сделаем маленький перерыв и продолжим. В жилых домах начали расклеивать антитеррористические листовки и обыскивать подвалы. Об этом пишет портал М24, ссылаясь на главу Департамента региональной безопасности Алексея Майорова. В ваш подвал уже приходили? Вот вы знаете, что в вашем подвале?
Попадали в ваши руки антитеррористические листовки? Еще говорят, в транспорте общественном, в маршрутках, в автобусах тоже появились такие листовки, их можно видеть. Лично я не встречала, хотя постоянно езжу и на автобусе, и в метро. Кто-то, может быть, из наших слушателей попадало кому в руки эта листовка, что там написано? Расскажите нам, и как вы на нее отреагировали? Вот мне кажется, распространение таких листовок больше ужаса вселяет в людей, которые ее берут, нежели они думают о безопасности, когда держат в руках эту бумагу.
Не знаю, мне кажется, что это такой, как бы...
Дежурная часть?
Это дежурная абсолютно часть. Ты видишь на доске объявлений еще одно объявление. Ты подходишь к нему и видишь вот этот текст. Уважаемые жители, проявляйте бдительность и своевременно реагируйте на случаи проникновения, нахождения в доме посторонних лиц, граждан без регистрации, не сообщайте код домофона посторонним лицам. Ну вот представь себе ситуацию, вот ты читаешь этот текст, и вот с этого момента перестала сообщать код домофона. Ну,
кстати,
правда.
О дежурном характере совсем недавно было в Москве на всех местах для объявления и расклеены фотографии вот тех двух предполагаемых преступников-убийц полицейского в Москве. И там настолько были неотчетливые фотографии, потому что распечатаны на обычном принтере, а бывает иногда, что принтеры портятся, чернил не хватает, и вот такие идут полосы. И вот настолько неразличимые лица, то есть там еле-еле. Вот мне казалось, что повесили, по крайней мере, в моем районе, вот эти листовки именно как раз вот в дежурном порядке.
Но в любом случае, уж если мы говорим об этих людях, которых в итоге, по-моему...
Не то чтобы поймали,
их, по-моему, ликвидировали даже, да. Так вот, были еще экраны, ну, в смысле, они и есть, экраны на московских дорогах, там показывали фотографии, эти фотографии были прекрасного качества,
да, да,
и там
да.
было все
говорю,
понятно.
Я говорю вот о листовках Чертанова.
Мы возвращаемся не только в Чертаново, но и возвращаемся в подъезды и подвалы. В транспорте такие листовки висят всегда. Абдул-Хамид, мне кажется, вы преувеличиваете. Ну вот, что прям всегда. Тем более, что в данном случае говорят о конкретных листовках. Алексей Майоров, глава Департамента региональной безопасности, даже приводит текст, ссылаясь на него. В случае выявления вот всех этих граждан без регистрации, там предлагают звонить в районный отдел полиции, говорят, значит, обыскивают подвалы, расклеивают листовки антитеррористические в жилых домах. 7373948.
И проводят еще рейды по выявлению нелегалов и подозрительных предметов.
Вот рейды по выявлению нелегалов. В любом случае, это не может пройти мимо вас, если вы живете в одном из жилых домов Москвы. Значит, вы можете, как очевидец, так или иначе об этом нам рассказать.
Такое вообще имеет место в Москве? Или нам просто сообщают, что есть, но это скорее исключение, чем правило? В вашем доме что-то обыскивали, приходили люди, которые искали нелегалов или подозрительные предметы, или вы подозрительность свою проявляли и, возможно, звонили в пункт районный отдел полиции.
Вот в Юго-Восточном административном округе говорят, что они еще и вот проверяют все дома и нежилые постройки. Но это не может быть незаметным.
И чердаки
вас...
проверять, да, не только подвалы. Здравствуйте, как вас зовут?
Будьте любезны, Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел сказать, что в моем доме, это Обручевский район, висит бумаженца в доме внутри, на первом этаже. Но я почитал ее очень внимательно, мне понравилось.
Ну, а что, соседи, слушайте, а что такое, подождите, что такое понравилось?
Ну, такой большой текст, я вам скажу, не скажешь о силе, пока кнопочка лифта идет, ну, вы понимаете, да?
Угу.
Я специально задержался, у нас еще консьержки, мы с ними обсудили вот этот текст.
А что вы обсуждали конкретно? То есть...
Мы обсуждали, ну, что это очень правильно, своевременно, в наше время это очень нужно. Я, может быть, сейчас как-то по-коммунистически говорю, но немножко с шуткой.
Не, я просто, Сергей.
А что изменится в вашем поведении после прочтения этой листовки?
Ну, конечно. Знаете, что изменится в поведении, может, не в моем, а в моем доме, в нашем доме, почти 30%, по словам и слухам консьержек, это лица кавказской национальности. Я хотел сказать другое слово, но не буду говорить. И я знаю, что они реагируют на эти...
Каким образом?
На замечания, на эти списки, потому что вот у меня сверху живут дагестанцы.
Ну и что?
Ну, потому что... Не, я не об этом. Я хотел сказать, что вот эти люди как раз реагируют на вот эти...
Нет,
вот...
Они так боятся, сказали, убегают, что ли? Вы так и не сказали, как они реагируют.
Блин, я же не знаю, что они в их мозгах, но я думаю, что они немножко стали осторожно себя вести или еще что-нибудь, там, на жалобы жильцов, вот я, ну...
Не понимаю. Нет, не понимаю, извините. Речь идет об антитеррористических листовках. Если вы подозреваете, что ваши соседи террористы, тогда другая история. Тогда нужно как раз эта листовка для вас, для того, чтобы вы смогли как-то облечь в... нормальные формулировки свои подозрения.
Но это, знаешь, снятие с себя ответственности, потому что тогда предполагаемый террорист должен прочитать эту листовку, испугаться и уйти.
Вот ровно об этом я так и понимаю Сергея. Он говорит, что ему кажется, что какая-то часть жильцов его подъезда недостаточно хороши, и вот это их напугает. Вообще-то это требует бдительности от вас, а не от них.
Да, чтобы вы сообщили, куда надо, если вы реально подозреваете определенного человека в чем-то.
Значит, смотрите, я цитирую портал М24. В Юго-Восточном округе говорят, расклеивают листовки, проверяют все дома и нежилые постройки. Есть отдельное поручение провести обследование чердаков и подвальных помещений. Ну, чтобы найти подозрительные предметы и опечатать двери. Ну, вот ваш подвал или ваш чердак, он опечатан? Вы видели что-то подобное? 7373948.
Какую-то подозрительную активность, возможно, заметили со стороны сотрудников спецслужб в вашем доме.
Подозрительная активность
нет,
спецслужб?
Нет, ну, раньше, например, нет. Ну, почему? Просто она у вас вызывает какие-то эмоции, потому что раньше не приходили в ваш дом с проверками, а сейчас вы видите.
Да, это нельзя не заметить. Или это можно сделать вот так вот, чтобы вы не замечали? Да, пока, судя по тому, как много телефонных звонков, в данном случае это слово «много» в кавычках я использую, получается, что мало кто это видел.
Итак, еще раз, вы замечали, как ваш дом обыскивали, точнее, подвал или чердак, и все это делалось вот в последние недели в рамках каких-то антитеррористических операций. Говорят нам, что в жилых домах сейчас появились листовки антитеррористические и обыскивают подвалы, чердаки. Кроме того, есть сообщение о том, что памятки появились в общественном транспорте, и там как раз говорят, рассказывают, как распознавать подготовку к теракту, как вести себя при угрозе взрыва. Инструкции уже точно есть в автобусах, которые в центре Москвы курсируют на Садовом кольце.
Да, на 7373948. Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Нет, так, еще раз,
не вышло.
Мне кажется, это вот что-то с линией произошло, потому что женщина хотела поговорить.
А ты думаешь, это женщина? Ты успела услышать?
А разве нет? Мне
не
показалось.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, только очень коротко по возможности.
Алло, здравствуйте. Я вот сам в ЖЭКе работал, да? То есть это давным-давно уже опечатывали и подвалы, и чердаки.
Нет, про давным-давно мы знаем. Мы про сейчас.
А, и сейчас, естественно, тоже.
Хорошо,
ничего
спасибо.
Не изменилось.
Ничего не изменилось, как было, так и есть. Понятно, что опечатывали. Нас интересует, как это работает сейчас.
Добрый день.
Да.
Добрый.
Значит, живу у Марина, снимал квартиру, приходил участковый со вторым сотрудником, дали свою визитку, просто спрашивали,
когда
кто,
это было?
Где, чего. Это было вот 2-3-4 дня назад. Вот, кто живет, зачем, чего. Я сказал, вот здесь живу, снимаю, сейчас буду переезжать в свой дом напротив, где сделал ремонт. Ну, все, как бы, они сказали, без проблем, хорошо.
То есть они приходят и спрашивают, кто живет, кого вы знаете из тех, кто живет вокруг и так далее. Вот подобного рода опрос. Спасибо.
Когда мне говорили, что участковый должен знать всех своих жильцов в лицо, вот, наверное, это такой участковый и образцовый, который приходит, если новые жильцы появились, нет?
Мне кажется, что это образцовый участковый, потому что я знаю участкового в лицо просто потому, что я искал его фотографию в интернете. 8:30, прямо сейчас новости. Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 21 ноября, 8:36, Екатерина Родина.
Юрий Буткин здесь. Доброе утро.
Мы продолжаем. Значит, до новостей мы говорили о том, что появились сообщения в жилых домах, начали расклеивать антитеррористические листовки и обыскивать подвалы. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, давайте проведем голосование все-таки. вот сейчас 134-21-35, у вас такая листовка есть в подъезде жилого дома вашего, где вы живете. 134-21-35, 134-21-36, вот в вашем подъезде как-то нет такой листовки, в вашем лифте такой листовки нет. В общем, на глаза вам она не попадалась. 134-21-36, голосование пошло.
А есть. В своем доме есть?
Я не видел.
И я не видела своем.
То есть мы с тобой как бы голосуем по второй линии. 134-21-36, 134-21-35, если в подъезде вашего жилого дома такие антитеррористические листовки уже появились.
Вот смотри, Абдулхамид пишет, если консьержка сидит, зачем к жильцам обращаться? Ну, якобы это дело консьержки, ее предупредить, сейчас. Она уже должна рулить жильцами.
Каким образом, совершенно непонятно. И вы думаете, что все, что происходит с точки зрения развития событий, это то, что происходит на входе в подъезд? Мне кажется, что это не совсем
просто
так.
Просто консьержка всех, как правило, знает, всех и каждого, не пускает чужого.
Это, как правило, я бы так
а
не
сказал.
А
если чужого спрашивает, кто ты и почему пришел?
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем голосование. 134-21-35. В подъезде вашего жилого дома уже появились антитеррористические листовки. Но если этого нет, тогда 134-21-36.
И еще Абдулхамид пишет, про нелегалов это новшество, что вот призывают как раз выявлять, если они какие-то неправильные нелегалы. И обычно про забытые вещи листовки распространяют. А в транспорте такие листовки висят всегда, и Абдулхамид писал. И еще Герман пишет, что у приезжих должна земля под ногами гореть после чтения
этой листовки. Это гостеприимно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
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 Доброе утро, да.
Меня зовут Андрей.
Да, у вас в подъезде.
Я хотел спросить.
Нет, мы сейчас отвечаем. Спасибо, Андрей. У вас в подъезде.
Отвечаю вопросом.
Да. У вас в подъезде есть такая листовка?
Да, есть. Я всегда читаю, если есть какая-то свободная минута.
Так.
Вот хочу вас спросить. Откуда вам известно, если в общественном транспорте вы видите забытую сумку, что надо вам сделать?
И что?
Ну, наверное, сейчас алгоритм такой. Позвонить и сказать, что здесь, возможно, заложена бомба, да?
И что?
Откуда у вас в мозгу появилась эта информация?
Ой, как сложно. 7373948. Я прошу прощения, вот это вот откуда... Нет, возможно, можно 28 вопросов задать, но где-то в финале, где-то в 29-м, на 29-м вопросе должна произойти мысль. Вот давайте где-то от 29-го ее подтягивать поближе. Ну, хотя бы к 9-му. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, меня Иван зовут.
Так.
У меня в подъезде такой листовки не имеется, но расскажу случай, который со мной вчера произошел.
Что
у
такое?
У нас на работе кто-то забыл кейс. Ах. Ну, обычно, знаете, такой через плечо носится, сумочка такая, чистая, так. Аккуратная, все. Я вызвал службу безопасности. Там все удивительно, надо мной смеялись.
Да, а служба безопасности смеялась?
Кто смеялся?
Да, они посчитали, что я поступил неправильно.
Нет, но они пришли.
Они хоть
пришли,
выполнили свое дело?
Они пришли, посмотрели, испугались и ушли по видеокамеру смотреть, кто оставил эту сумку.
Ну,
кто,
так... А сумка так и лежала?
А сумка лежала?
А сумка лежала в клиентской зоне, просто аккуратненько стояла.
А, то есть у вас есть клиентская зона, то есть это могла быть сумка постороннего человека?
Да.
Все,
да,
я понял. Спасибо. Нашли в итоге хозяина?
Да, отмотали видеокамеры. А знаете, панику на самом деле поднял человек, кассир. То есть это крайне внимательные женщины, как правило. И вот они обратили внимание, что...
Еще бы, рядом со мной бесхозная сумка.
Я понял,
не обращу внимания.
666-й, 2 года, пишет, снимаю квартиру, соседей вообще не вижу. Смотрите, вот результат. 21% из тех, кто приняли участие в голосовании, свидетельствует, что у них есть антитеррористическое... То есть не есть, а появилась антитеррористическая
листовка.
Или
они ее заметили, Юр, 79%.
Я думаю, что не заметить невозможно. Это что-то новое.
Что-то новое, если она наклеена внутри лифта, если пользуешься лифтом. Но если она, например, наклеена на информационном табло, а это табло в начале подъезда в плохо освещенном уголке висит, то, возможно, там ее не заметить. Ну, в общем, 79% наших слушателей такой листовки у себя в подъезде не замечали, 21% такие листовки замечал.
Значит, смотрите, это для 79%. Нам говорят о том, что 2 дня назад поручение по информированию населения поступило в префектуры. Во всяком случае, вот Андрей Степанов, пресс-секретарь префектуры Юго-Западного округа, рассказывает об этом. Так что в ближайшее время, там, где листовок еще нет, они появятся. Видимо, в ближайшее время появятся и люди, которые начнут обыскивать подвалы, чердаки. И будьте к этому готовы. в любом случае, не забывайте об этом. Мафусаил у нас начинает шутить. Я думаю, что это, конечно, очень славно, что мы готовы шутить. Скорее бы уже начали обыскивать квартиры и ставить рамки металлоискателей в подъездах. Без этого как-то скучно жить. Но, с другой стороны, повод ли это для шуток, не знаю.
Говорят, металлоискатели появились во многих торговых центрах там, где их не было. Понятно, что в некоторых они и были до этого. Но вот сейчас усиленный режим несения службы у полиции, метро, аэропорты, школы озаботились дополнительным мерам безопасности, и там, где не было рамок, они поставили. Это тоже, если вы наблюдаете, происходило рядом с вами, устанавливали, и вы теперь куда-то пройти просто так не сможете в какое-то заведение, то тоже можете об этом нам рассказать. Напомню, смс-портал +7 925 48 948, звонок в студию 7373948 по коду 495.
7373948, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Максим.
Да, Максим.
Вот как раз две зарисовочки из метро. Вчера вечером заходил на метро Курская, около площади, ну, Курского вокзала. Два ОМОНовца перекрыли и входные двери в метро, оставив одну. Очень удобно смотреть, кто заходит, но очень долго заходить. Вот. И вторая зарисовка. Сижу я, значит, вчера в вагоне, торчу в телефоне с бесплатного интернета, и вдруг слышу такой достаточно возбужденный голос: «Чья сумка? Чья сумка?» Я испугался, выбежал из вагона, и только тогда понял, что это кричала, как сказать, служащая платформа вместе с двумя сотрудниками полиции, которые пытались выяснить, чья сумка.
Смотрите, вот к этому может быть два подхода, что называется. С вашей точки зрения, это очень разумно и очень правильно то, что вы заметили, как зарисовки привели, или это психоз?
По поводу метро, в смысле, по поводу вагона непосредственно, я считаю, что это правильно, потому что они досмотрели, все выяснили, определили, чья сумка, кто-то, видимо, забыл. Как они там разобрались и сказали, все там, ребята, идите полицейским. А вот по поводу перекрытия дверей, мне кажется, это наоборот крайне опасно, потому что лучше тогда уж на входе взорвать побольше людей, где толкучка.
Просто если что, не все успеют, а в давке могут, да, погибнуть.
Понятно. Понятно. Давайте про метро дальше. Но тут только про другое. Развернемся немножко.
Юр, я хотел еще прочитать сообщение, которое я ждала. Я думала, когда же напишет подобное. 98-й пишет: платим налоги, ловим преступников сами. А что еще мы должны делать?
Подождите,
за государство?
Подождите, секундочку. Где, кто сказал, что вы ловите преступников сами или должны это делать? Речь идет о том, что вы должны быть внимательны.
И бдительными.
И бдительны. А ловить преступников должно государство. И оно от этого, по-моему, не отказывается. Все-таки давайте в метро. Тут есть потрясающие новости, которые, как мне кажется, тут есть что сказать. В метро, помимо рамок, к этому мы привыкли, помимо вот этих вот криков «чья сумка», к этому тоже мы привыкли, потому что обычно вот потерянные или оставленные кем-то случайно вещи, они и до нынешних событий вызывали подобного рода отношения. Но и есть еще одно, что обязательно вспоминается, когда говорят про метро. Это уличные музыканты. Точнее, не уличные, а в метро это как-то подуличные, что ли, музыканты?
Музыканты подземки, потому что можно не обязательно в метро выступать этим музыкантам, но в переходах подземных. Ну, в общем, там,
да
где
нет,
тепло...
На самом деле можно и на улицах выступать. Так вот, эти самые музыканты...
Но сейчас
музыканты...
зима, простите, и они все, мне кажется, пытаются скрыться
в
тепло, да? И поэтому
так
подземные
вот,
переходы, метро.
В мэрии все придумали насчет уличных музыкантов.
Да.
Их оптимизируют, их... как это сказать, приведут в порядок и даже прослушают.
Это очень удивительно, но теперь уличным музыкантам придется проходить прослушивание в мэрии. Дело в том, что есть информация, известие получили в пресс-службе департамента транспорта о новом проекте. Он намечен на первый квартал 2016 года. Легально, чтобы выступать, музыканты теперь должны показать свое умение пройти прослушивание в департаменте культуры. Если одобрят, они получат лицензию и будут выступать на улицах, ну или не на улицах, в подземке, в метро, но уже легально.
Давайте уличный музыкант, мы ждем вас в прямом эфире 7373948. То есть в мэрии полагают, что уличные музыканты это люди, которые не денег хотят, а славы.
Да?
Ну, получается так. Иначе зачем прослушивать, придумывать специальную площадку?
Можно запустить новый телевизионный проект, я думаю. Прослушивание уличных музыкантов в мэрии. Мы ищем таланты и так далее.
К примеру, да.
Но говорят, что вы сможете, если пройдете прослушивание в департаменте культуры города, можете потом выступать, и все, что вы заберете, вы налоги платить не будете, я так понимаю. Это в качестве пожертвований все заберете себе,
для
если люди оставят.
Для самих музыкантов выступления будут бесплатные. То есть, если тебя прослушали в мэрии, мэрии сказали, ну ничего, пойте.
Нормально.
Значит, петь можно. Больше того, можно получать пожертвования.
Вы подходите для Войковской. Мы считаем, что там такое настроение должно присутствовать в музыкальном плане.
Ой, слушай,
можно, кстати, распределение по метро? Потому что, вот, например, в моем переходе нет.
Это же коррупция.
Почему? Нет, в моем переходе
подожди,
нет уличных музыкантов.
Я
когда выхожу из метро, мне грустно. Я хочу, чтобы меня развеселили. Или
нет,
мне слишком весело,
я
хочу, чтобы
погрустить. Я про коррупцию
вот
в каком смысле. То есть есть же разные переходы.
Более мы доступные, более денежные.
Ну, конечно.
Я понимаю.
И поэтому, если действительно можно будет чиновнику определять, вот это с этим голосом должна идти туда, а этот с этим туда, то, соответственно, можно же как-то умаслить.
Но есть переходы длинные. Идешь, один музыкант. Как только
переходы
перестаешь
длинные
слышать, то следующий музыкант. А вот в моем переходе его нет. Давайте распределением тогда заниматься.
Если 535-й требует правды. Ты понимаешь,
какой?
Вот, что бы мы ни говорили, 535-й требует правды.
А
ты сказала зима, а он говорит осень.
Простите.
Что делать? Что будем делать?
Простите.
Гипс сняли, клиент уехал. Что делать? Неправда, осень сейчас, не зима, зимы не будет. 535, все, все, все.
Ой, зима неожиданно наступит 1 декабря, как всегда.
Бесплатные концерты для мэрии будет таким образом будут устроены. 205. Слушайте, может быть, действительно в мэрии не хватает концертов, и поэтому они предлагают в качестве, ну, развлечения
можно
для себя.
Можно пойти дальше. Если устраивать прослушивание уличных музыкантов, туда можно приглашать... Ой, кого угодно, делать. Слушай, из этого представление.
Сначала всех зарегистрируют, потом налоги введут. Абдул-Хамид об этом пишет. А мы вспоминаем, что уже говорили об этом, что для уличных музыкантов надо ввести какой-то налог. И мы подозреваем, что вот те прежние идеи с нынешними прослушиваниями как-то связаны.
А если я решил для себя, что больше не буду уличным музыкантом, а зарегистрирован, все равно буду платить налог, кто будет проверять, что я там постоянно пою или я сменил дислокацию?
Пока, во всяком случае... Речь не идет о том, чтобы...
Да, пока прослушивать и будут допускать. Но, конечно, не сторонники этой идеи сомневаются в эффективности, потому что говорят, а если мэрии не по вкусу придется выступление? Оно такое вот немного необычное, но многим нравится, что делать?
Логично как бы продолжает эту идею.
Так.
Пусть и нищих прослушивают, как они Лазаря тянут. Ну, правда. То есть,
у них одинаковые голоса, абсолютно.
Дело даже не в голосах, по этой логике. Вот и Виталий 44-й. Просмотры попрошаек будут? Ну, то есть, а здесь человек не поет вроде как, да? Поэтому в мэрии могла бы просматривать внешний вид.
Чтобы чистенькие были, с одинаковыми палочками.
А можно
объявления все
можно
к одинаковому формату, да, привести, одинаковым шрифтом,
да,
конечно.
Но на самом деле, правда, 7373948, телефон прямого эфира.
Многим может показаться, что мы шутим над тем, что нельзя шутить, но в основном эти попрошайки не те люди, которым нужна
об
помощь.
Об этом тоже довольно много говорили, кстати. 7373948, прежде всего, конечно, уличные музыканты, мы ждем вас. Слушаем, 7373948.
Уличные музыканты. Или
потому
у вас
что...
был опыт выступления?
Хотелось бы понять, что это такое. Вот, например, один из уличных музыкантов в интервью М24 говорит, что профессиональное сообщество идею легализации музыкантов поддерживает, потому что конкурсный отбор позволит навести порядок среди уличных музыкантов. 7373948.
А в чем будет выражаться этот порядок?
Да.
Допустим, сейчас беспорядок. Что изменится после того, как эти музыканты, допустим, получат какую-то лицензию и будут выступать? Не очень понимаю. У меня был знакомый, который, когда учился в институте, он подрабатывал с гитарой вместе со своими друзьями. Он стоял в переходе.
Сначала худсовет.
А что потом?
А потом
правильные песни.
А потом
можно танцы устраивать.
Ну, это опять же через худсовет. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
вы
утро.
Музыкант,
да.
Понимаете?
Да.
Здрасте, меня зовут Александр.
Рассказывай.
Ну, сейчас как бы мне уже 35 лет, но в свою бытность студентом было, стояли. Собственно, хочется сказать, что люди, которые вот, ну, 90% это студенты.
Да.
В той или иной мере. Или даже иногда бывает, вот, допустим, на Третьяковской, ой, господи, ну, там, где манеж. Так там вообще иногда стоят квартеты, ребята, которые только что вышли из консерватории и так далее. То есть зачастую уровень тех, кто там стоит, я уверен, как музыкантов, безусловно, выше, чем уровень тех, кто сидит в мире и предполагая их прослушивать. Это я авторитетно заявляю, как человек с гнесинским образованием.
Хорошо, вот, навести порядок в этой сфере, это что значит? Беспорядок как сейчас как появляется?
Это какая-то глупость, потому что, ну, если человек, вот знаете, сложно сравнивать дедушку, который там с гармошкой сидит, полуубивает время, полупытается себе на пропитание заработать на хлебушек. Ну, как его можно прослушивать? И выгнать его, ну, это тоже как-то по-дурацки.
Ну, знаете, выгоняют бабушек, которые укроп продают со своей грядки около метро. Их метлой...
Ну, это немножко другое, потому что бабушки продают продукт своего того, что они там либо где-то купили,
а это,
продают,
а это что, продают?
Нет, нет, подождите, дедушка сел в проходе и начинает петь.
Он творческий продукт.
Много кому не нравится, может быть, он недостаточно хорошо.
Ну, не нравится, тебя не заставляет никто стоять и слушать. Ты прошел.
Так и укроп никто покупать не заставляет.
Мало того, 90% народу, по-моему, в метро в наушниках идут.
Ну, хорошо.
Вот. А скажите еще, вопрос от Виталия 44-го. Сколько вы тогда зарабатывали? Приблизительный доход студента.
Ой, да. Вы знаете, это были какие-то там 98-е года.
Ну, если перевести на наши деньги, сколько?
На, там, так сказать, ряженку с булочкой нам хватало. Но больше всего это было, конечно, тут еще, знаете, какой момент? Это чисто психологический момент. У нас это называлось «штырка».
Вау.
Пойти на штырку.
Это
то
что?
Есть постоять в метро, поиграть.
Это значит вот. Привыкнуть к зрителю, то есть не стесняться.
Это, знаете, вообще это достаточно тяжело, я вам хочу сказать, что ты как бы вот... Одно дело, когда ты настроен на то, что ты выходишь на сцену, люди тебя готовы воспринимать. А здесь тебе надо умудриться цепануть, извините за выражение, человека, который идет, у него свои мысли. И ты должен его как-то привлечь, остановить. И когда люди останавливаются тебя послушать, это, знаете, это... Это ощущение, ну, это больше требует энергозатрат, нежели ты стоишь на подготовленном зрителе на сцене.
Скажите, там, а вот что? Честно, если останавливаются послушать и ничего не кидают в кепку, такой зритель ценнее для вас, слушатели, нежели
безусловно.
Те, кто...
Безусловно. Вы знаете, иногда глаза того, кто тебя слушает, вы знаете, вот я, ну, гнездское образование я уже сказал, зачастую мы, к сожалению, зарабатываем... На хлеб тем, что, как сказал когда-то, пардон, Титомир, people have it. Мы играем по ресторанам, мы играем же не то, чему нас учили 15, извините, лет. Понимаете? Поэтому, а то, чему нас учили 15 лет, мы играем в концерты в музыкальных школах для деток. И вот к этим концертам ты готовишься как к конкурсам, как ну, серьезным мероприятиям.
Подождите.
Ты за это, как правило, ничего, ни копейки не получаешь, но ты выходишь выжатый, как лимон.
Да. И все-таки... Потому что и все-таки, вот человек, который идет в переход или на улицу, с вашей точки зрения, с вашим опытом, он идет как народный артист, ну, то есть успех
для
получить,
славы.
Славу получить или денег заработать?
Нет, ну, конечно, первично это денежку заработать, вот, но как, тут как бы такой момент, что когда вы даже, извините, покупаете там себе какой-нибудь лаваш или там еще что-то, или какую-то одежду, 90% зависит от того, кто с тобой работает. Либо это продавец, либо ты получаешь удовольствие от того, что ты отдал денежку. И здесь то же самое. Ты заработал денежку с кого-то. Кто-то идет и просто видит молодого человека, да, или там девушку, который вот он не сидит, извините, там черт знает где, а он вот занимается делом, он, ну пусть даже так, но совершенствует свой профессионализм. Он ему дает денежку не потому, что ему нравится, как он играет, а просто вот поддержать, помочь. А кто-то становится послушает, вот, и он не даст денежку, но он послушает. Понимаете, тут такая много, так сказать, гранная...
И все-таки, как вы прокомментируете... Если я попытаюсь выступить с претензиями, сказав, что переход — это не место для музицирования.
Я категорически против, потому что, вы знаете, вот в Ютьюбе есть ролик, я вот иногда сам с таким удовольствием смотрю, там два пары, трое ребят на саксофоне, баритоне, здоровая такой труба и какой-то там ударный инструмент типа бонгов. Ребята просто рвут, понимаете? Вот я стою, вот кто-то снимал вот так вот на мобильный телефон. Я пересматриваю, я получаю удовольствие вот прям вот полное. Поэтому здесь, ну вот, люди хотят поделиться. Мало того, знаете, иногда же бывает, ну, в жизни в основном чудеса-то. У нас вся эстрада наша вышла из того, что ее когда-то где-то в каком-нибудь ресторане или на каком-нибудь концерте увидел какой-то человек.
Это да, подождите, ну тогда я пойду сейчас читать в переход стихи. Катя пойдет...
читают, вы знаете, читают,
нет.
И стихи читают.
Вот мы как...
Ну, тогда во что превратятся наши переходы?
Конечно.
Там будут дележка, будут убивать друг друга за место.
Если вы день постоите, как бы это ни к чему не приведет, второй постоит, я имею в виду финансово, второй постоите, ни к чему не приведет, А, ну, если ты здоровый человек, то ты как-то бы перестанешь это делать.
Короче,
а здоровый,
вот смотрите,
это уже действительно... Смотрите. Всегда есть какие-то, понимаете, они, конечно, достаточно субъективны, но разумные грани того или иного, они но все равно
вот
присутствуют.
Разумная грань, она вот какая. Об этом тот же Виталий 44-й пишет. Допустим, вы хорошо играете. Тогда да, у вас появляются поклонники, то есть многие останавливаются, собирается толпа, и мне, как пассажиру, просто неудобно.
Безусловно, здесь я сложно, конечно, с этим не согласиться, да, но, как правило, знаете, вот, ну здесь, опять же, мне нечего здесь сказать, действительно, если соберется толпа, это нехорошо, но в любом случае, все-таки вы, когда вы идете с работы, ну, вы остановитесь, ну, на 5, ну, минут.
Но все вот равно... И существует,
не думаю, что
если...
Я понял. Вот на Третьяковке там останавливается куча именно, знаете, кого этих, туристов, вот иностранцев, они офигевают, извините, от того, что стоит там две скрипки, два альта, виолончели, контрабас, и они там Вивальди, извините, там гремит, там, ну, здорово ребята играют, и, конечно... У меня, кстати, там кошелек украли.
Вот, а это один из минусов, вы представляете?
Все, я понял, спасибо.
Орудуют рядом какие-то бандюги, которые у вас не только кошельки будут воровать, но и сумки подозрительные оставлять. И вот эти проблемы, как от них избавиться в рамках
безопасности? Уличных музыкантов в мэрии собираются прослушивать, а вот про рамки безопасности тут отдельно говорят,
да,
что некоторые выступают против уличных музыкантов, говоря, что организация выступлений в переходах снизит терроризм, статистическую защищенность метрополитена, а полиция не сможет следить за незаконными выступлениями. В этом смысле мне всегда хочется сказать, ну вот в данном случае ссылаются на экспертов, мне всегда хочется сказать, что ведь очень есть простое решение, чтобы снизить террористические угрозы и повысить защищенность метрополитена. Надо убрать оттуда людей в принципе. И он будет абсолютно защищен.
Абсолютно, да. Абдулхамид пишет, приятно послушать музыканта, а когда в электричке это недопустимо, никуда ведь не денешься от них, а тут можно пройти мимо. Елена пишет, что классные будут переходы с музыкантами. Ну и Виталий 44-й, конечно, вот про тех людей, которые собираются, красиво, но вы играете, вокруг толпа, неуют для пассажиров и так далее. В метро же есть еще торговцы, немного, но все же их проверять и просматривать тоже надо. И еще 519-й удивлена, 19-я, простите, есть разница большая, созидание искусства или банальная перепродажа, спекуляция голая, потому что не платят налоги. Так вот, мэрия, может быть, и определит, где у нас искусство и созидание, в числе музыкантов выявит талантливых.
Они будут стоять промаркированные в нужном месте. Вы будете понимать, что вы не только удовольствие получаете от этого, а удовольствие есть, потому что худсовет прошли. Но вы будете также понимать, что когда и если появятся эти сборы для уличных музыкантов, то значит, раз они здесь выступают, значит, видимо, и налоги заплатили.
А еще знаешь, когда по незнанию идешь, слышишь музыку, музыку тебе нравится, говоришь, хорошая, и с тобой идет специалист, музыкант, и говорит, да он же фальшивит, да и ты представляешь, как он плохо играет. А ты, несведущий, не понимаешь, и тебе может понравиться. А чтобы воспитывать вкус, чтобы отличать музыку хорошую от плохой, тогда стоит фильтровать тех, кто... И можно потом карту создать, Юр, в каком метро, в каком переходе можно услышать какую музыку какого стиля.
Экскурсия по уличные музыканты Москвы.
По подземной музыке, да.
Да-да-да-да. В первом квартале 2016 года, так говорят в пресс-службе департамента транспорта, об этом пишут «Известия», будет запущен такой проект организованных уличных музыкантов в Москве. Определены 15 площадок, среди них есть переходы станции метро. Ну вот, например, станции Достоевская, Трубная, Трубная, Цветной бульвар, Боровицкая, Воробьевы горы, Маяков, Арбатская, та, которая на Филевской линии, Полянка, переход с Театральной на Охотный ряд, с Театральной на Площадь Революции, с Охотного ряда на Театральную, и почему-то в районе Лермонтовского проспекта. Вот там везде в первом квартале 2016 года уже зазвучит музыка. 9 утра, новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 21 ноября, сейчас 9 часов 7 минут. Утро начинается, это субботнее утро, Екатерина Родина.
И Юрий Будкин здесь. Всем доброго утра.
Позавчера дело было. Вечером в этой студии был генеральный директор государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Угу.
И он в очередной раз подтвердил, маршрутки в Москве, вот так, как мы к ним привыкли, заканчиваются. Заканчиваются в 2016 году.
Я когда прочитала эту новость, услышала, ну, из его уст, а потом прочитала, подумала, что... Но не будет такого. Вот мне не верится, вот вообще никак. Это надо абсолютно изменить систему, то ли она уже меняется, просто я не в курсе, и тогда, наверное, нужно рассказать об этом, то ли я не понимаю, почему они перестанут останавливаться. Что там у них?
Смотрите,
система, да? Какая-то ГЛОНАСС.
Во-первых, частные перевозчики приступают к обслуживанию столичных автобусных маршрутов в начале 2016 года. К концу 2016 года все маршрутки станут выглядеть одинаково. Вот вы видели уже синие или голубенькие автобусы там? Или синие, голубенькие, с этими вот козябриками.
Встречный
такими,
вопрос. А вы видели все такси одинаковыми? У нас что, не действует закон о том, что все к одному виду должны приведены быть таксисты, машины их? Я не наблюдаю этого.
Но в любом случае говорят, что с маршрутным транспортом это проще сделать.
А, все будет
сильно
иначе.
Проще.
Не верю.
Почему?
Ну, не верю.
А, ну это
не
другое.
Не верю в то, что не будут останавливаться на неостановках. Не верю в то, что не будет неразберихи на маршрутах.
Не веришь, что они будут вынуждены принимать билеты?
Нет, не верю.
А как так? Ну, то есть, представляешь, вот ты должна понимать, очень
просто
много...
Я читала до этого,
погоди,
не было. И вот эти билетики, которые висят обычно в маршрутках, можно себе оторвать.
Тут же другая история. Тут будут единые билеты. И представь себе, очень многие москвичи пользуются не вот этими вот билетами за деньги, а проездными, социальными проездными.
Но они не работают в нынешних маршрутках же.
Но будут работать в новых.
То есть это будут маленькие автобусики, по правилам автобусов будут ездить
они
маршрутки.
Они будут.
Но в автобусе есть система, которая не дает тебе пройти дальше без билета, но если только подшмыгнуть. А в маршрутках они...
Маршрутка небольшая,
да,
там висит валидатор, и водитель, безусловно, увидит, провалидировала ли ты свой билет.
То есть перед отправкой он будет считать, сколько было...
Это не крокозябрики, пишет Виталий. Ну, конечно, нет, ну, а вообще вы знаете, что такое крокозябры? Вот, поэтому нет, это такая штука, это волны какие-то. Я не знаю, кто придумывал и что придумывали, когда придумывали вот эту вот новую разрисовку мосгортранспортных автобусов, троллейбусов и трамваев. Но выглядит это как-то так витиевато немножко. Да, не крокозябры. Абдул-Хамид почти не ездит на маршрутках. Зачем платить, когда проездной на весь транспорт? Будут принимать, буду ездить. Вот, я об этом. Я про Абдул-Хамида говорил.
В маршрутках будут принимать проездные билеты, как трое. Тройка, например, да? Те же
в
самые.
В синих маршрутках будут действовать льготы за проезд и все действующие проездные. Карта тройка, единый билет, билет 90 минут, билет на трамвай, автобус, троллейбус.
Но это наземный транспорт,
да,
синенькие.
Да, да. Да.
Потому что единые, они красного цвета.
Если это частные перевозчики, не соблюдают условия госконтракта, штраф.
Всего лишь штраф?
Ну, всего лишь. За каждый раз по штрафу. Все.
Какой штраф?
Не знаю, какой, большой, наверное. У нас первый раз бывают маленькие штрафы.
Юр, ну а если 3000 рублей за несоблюдение?
Слушай, ты слышала, что вот этим дальнобойщикам за то, что они не пользуются системой, сразу под 1 000 000 рублей, 400 тысяч, первый раз, второй раз 1 000 000.
Ну то есть ты веришь в эту систему, и все заработает как надо,
да, конечно,
как обещают.
Заработает. А другой вопрос, насколько это будет правильно. С одной стороны, вроде как удобно. Но это тот случай, когда систему нам предлагают вместе. Вот вы хотите... Казалось бы, это же удобно, пользоваться единым билетом и для маршруток, и для автобусов.
Да.
Но тогда вам придется отказаться от возможности высаживаться у любого столба.
Да. А маршрутное такси тем и было знаменито. Но первая ассоциация — это скорее такси, чем маршрутка. Маршрутное такси. Остановите, пожалуйста, здесь, где-нибудь здесь, или за светофором, за перекрестком, у магазина. И как мы без этого будем жить?
В общем, новая модель управления коммерческими перевозками начинает действовать в 2016 году. Власти на это настроены.
Фух, пока можно ездить и останавливаться за перекрестком, так?
Не, вообще-то нельзя.
Но это происходит. Я знаю, что это нельзя. Поэтому я слабо верю, как это будет работать дальше.
7373948, телефон прямого эфира. Маршрутчики, вы здесь? Вы с нами? 7373948. Что вы знаете о своей собственной судьбе уже в ближайшие месяцы? Пассажиры маршруток. А что вы думаете по этому поводу, если маршрутка будет ехать от остановки к остановке и у столбов останавливаться не будет, как это нам обещают уже до конца следующего года?
А, например, еще практика в маршрутке, спрашивают, кто-нибудь выходит на этой остановке, а сидят в салоне всего 3 человека, они едут до конечной.
Остановка по требованию, это бывает и в обычных
автобусах. Нет, а если не остановка, то есть обязательная остановка, автобус же все равно останавливаться, он не спрашивает, даже если он пустой, и троллейбус, и трамвай тоже. а тут он будет мимо проезжать, или он должен будет, согласно схеме, все равно остановиться, тогда сейчас аргумент, что на маршрутке быстрее добраться, чем на автобусе, не будет работать.
Дмитрий не понимает, где закупят новые маршрутки и сколько там будет места. А, Дмитрий, это вам важно? Где закупят новые маршрутки? Ну, частные перевозчики закупят где-то новые маршрутки. Я видел недавно совсем, по-моему, Собянину на прошлой неделе показывали эти голубые маршрутки частных перевозчиков. Там и Форды были, там и Века были. 933-й пишет, в СВАО у метро Медведково уже курсирует маршрутка, и там установлен валидатор, очень удобно. Григорий из Питера пишет, у нас давно в маршрутках проездные принимают, но есть загвоздка, у маршрутки маршрут не совпадает с обычным маршрутом.
Это как?
Ну, то есть, допустим, есть 22-й автобус, к примеру, угу. Есть 22-я маршрутка.
Да, 22К какая-нибудь.
Да, и ходят они разными маршрутами.
Ну, наверное, одна
на
сокращение.
В Москве тоже бывает. У нас в Харькове, пишет харьковчанин, давно маршрутки только на остановках останавливаются, и ничего. Живи, так.
Но у нас-то пока нет, да? Правда?
Ну, так, нет, если в Харькове это заработало, значит, и в Москве заработало.
Я около полугода не ездила на маршрутках, может быть, что изменилось, но когда я ездила последний раз, останавливали, где скажут.
Так, 501-й полагает, что Михайлов не мечтатель. Это не только Михайлов, этим занимается и Собянин, и Лексутов. Частникам невыгодно работать по мосгортрансовским лекалам, а разваленный Мосгортранс не потянет замену маршруток. А частникам невыгодно, они уже все заявляют, что они собираются работать по этим лекалам. 770-й пишет, у нас в Новой Москве уже год как такие маршрутки. Одни бабульки ездят и стали как автобусы.
А почему, интересно, одни бабульки? Вот я на автобусе с удовольствием езжу, ну потому что там пространство больше. Если маршрутка будет ездить по правилам автобуса, я лучше сяду в автобус.
7373-94.
Там вид из окна приятнее.
Да, а Абдулхамид пишет, маршрутки норовят проехать перед автобусом, это недопустимая практика. Опять же, их переводят на единые контракты, и там, видимо, будет еще и выдерживание расписания. И они не смогут перед автобусом. 7373-94.8. Прежде всего, конечно, маршрутчики и пассажиры маршруток, которые вместе с плюсами в виде возможности поехать на маршрутке с проездным получат и минусы в виде невозможности остановиться у любого столба. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Балашиха. Ну, смотрите, действительно есть как плюсы, так и минусы. Когда я на машине, и передо мной вдруг резко останавливается маршрутка кого-то высадить между остановками, это, ну, неприятно и недопустимо. Да.
Слушайте, правда, когда... ведь это целая проблема, точно.
А еще они высаживают иногда, если попросишь, а водитель высаживает. Ну, как раз светофор горит, выйдите, и приходится щеголять между вами, автомобилистами, да. И нам тоже неприятно это.
Так,
но
и что
когда
еще?
Я еду на автобусе на маршрутке, как мы знаем, выезд из на Горьковку из Балашихи очень затруднительный. И автобуса, конечно же, нет, но маршрутчики легко уходят с маршрута. Там можно перед этим поворотом уйти немножко во дворы и выехать на Горьковку уже более спокойно. То есть, конечно же, есть как плюсы, так и минусы.
Ну так вот для вас плюсы или минусы? Вот то,
ну,
что будет.
Я просто и на машине езжу, и на маршрутке, поэтому когда я пассажир, тогда плюсы. Когда на машине, тогда минусы.
Ну вот вы, Марина пишет, если на маршрутках разрешат ездить пенсионерам, в них... Подождите, Марина, на маршрутках пенсионерам никто ездить
не
запрещал?
Нет, если льготно будет, то льготный проезд и бесплатно.
То в рабочему человеку места не будет,
полагает
Марина.
Нет, это правда, а нужно же уступить. Я в таком возрасте нахожусь, когда уже с тобой не сядешь, когда рядом стоит... бабушка. Поэтому придется... Но сейчас маршрутки-то какие? Они мини-автобусики выглядят,
да,
как они. И там стоячие места.
Проблем, да.
Наверху протянута трубочка-палочка, за которой можно держаться. Да?
Поручень,
хорошо. Но когда ты держишься, ты ничего не видишь. Вот, еще одна проблема. Знаешь, если бы объявляли, потому что когда ты держишься за этот поручень и стоишь, ты не видишь, где твоя остановка,
это
когда
правда.
Она будет. И тебе приходится наклоняться, попу упираться в чье-то лицо, вот это совсем неприятно. И если будут такие же правила, как в автобусе, объявлять об остановках, то это бы гораздо упростило задачу.
Ну, в любом случае, в этих небольших маршрутках, которые принадлежат...
Да, там же еще и стекла сейчас затонированы,
да-да-да,
чтобы не увидеть, что...
Отдельная, кстати, история, там какие-то новые правила размещения рекламы, но мы не об этом. Так вот, в мосгортрансовских маленьких автобусах или микроавтобусах,
да,
там есть специальное табло электронное, на которых остановки показывают. И там есть объявление.
Вот объявление, а электронное табло не верю, потому что если
ну,
ты стоишь
нет,
в самом...
Есть.
Нет, я хорошо, есть. В самом конце, представь, стоишь салона,
слушай,
перед
мы
тобой люди.
Мы с тобой как-то увлеклись, по-моему. 7373-94.8. Пусть кто-нибудь присоединится к нашему разговору.
И нам нужны именно водители маршруток, так называемые водители будущих маршрутных линий, которые будут подчиняться вот этим новым правилам Мосгортранса. Здравствуйте, вы водитель.
Да, здравствуйте, Юрий. Вот здравствуйте, к сожалению, не знаю, как
Екатерина. И ничего страшного, вы водитель главный, да. Расскажите нам.
Да, да, вот я хотел бы сказать, вот вам, вы сейчас говорили по поводу того, что в маршрутках поручень стоит. На самом деле это запрещено, и нельзя в маршрутках.
Как? Ну, значит, не, 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 нет, вы подождите, подождите, нет. Вы водитель?
Но не в маршрутке.
Подождите, в ГАИ в каком? Вы точно знаете про то, что бывают разные типы микроавтобусов?
Ну, я знаю, что, по крайней мере, вот обычная, стандартная
машина. Нет, мы не об этом.
Нет, мы сейчас говорим, там уже есть поручни, там уже есть стоячие места. Да, 120-й в «Газелях» стоять было запрещено. Вы пишете, в маршрутках стоять. Теперь другие маршрутки, вы не забывайте об этом.
А там и не встанешь, там только буква «ЗЮ». Там не встанешь. А нет, сейчас в современных там стоишь во весь рост, держишься в проходе, все нормально. Нам нужны водители маршрутных такси.
Яндекс.Транспорт, Григорий из Питера, Яндекс.Транспорт увидит такие маршрутки. Обычный автобус видно, а если маршрутка будет срезать, то можно ее не дождаться. Григорий наш, во всяком случае, московские маршрутки Яндекс видит.
Ну, то есть мы приходим к тому, что маршруток в таком виде, какие мы имеем сейчас, их не будет совсем.
Это будут такие автобусы, маленькие автобусы.
Просто маленькие автобусы, да, их можно так назвать, они будут просто другой расцветки и другой формы отличаться.
Нам нужны
от больших
люди,
зеленых.
Которые пользуются маршрутками, и люди, которые этими маршрутками
и
управляют.
Вы водите,
что вы знаете о своем будущем?
Или вы водитель автобуса. Вы
ну,
же
конечно.
Тоже многое знаете о водителях маршруток. Расскажите нам, водители, позвоните. Вы сейчас
мое
наверняка
кого-то
везете. Мое
между двумя остановками троллейбуса просим остановиться у разных подъездов. Да, придется теперь топать пешком. Да, вот мы. Человек так подписался, мы. Придется топать пешком. Слушайте, это, кстати говоря, даже полезно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, вы водитель.
Я не водитель маршрутки, я пассажир. Бывает, ну, редко, но бываю. Да. Вот и мое отношение, вот тоже. Я еще хочу напомнить, что в советские времена тоже были маршрутки, стоили 15 копеек.
Да, конечно.
И они останавливались строго только на остановках.
Да.
Я несколько раз проводил даже эксперимент. Ездил от Савеловского вокзала, какой-то маршруткой автобус 72-й до Водного стадиона. Я ехал на маршрутке, на автобусе. Маршрутка останавливается у каждого столба и приезжает практически в одно время с автобусом. Мне до столба, другому после столба. Так что, если будет порядок, останавливаться только на автобусных столбах, где-то положено, это будет больше порядка и больше безопасности.
Даже хорошо. Даже хорошо.
Да. Спасибо, спасибо
маршрутки
огромное.
Маршрутки станут автобусами, и это даже хорошо. 134-21-35, 134-21-36.
Нет, мы любим
они
маршрутки в таком виде, какие они есть сейчас. Вот такие маршрутки оставьте нам 134-21-36 со всеми их минусами, плюсами. И 134-21-35, маршрутки, маленькие автобусы, нам нужны новые правила, новая система. Пусть маршрутки работают по правилам автобусов.
И значит, Александр пишет, в советские времена останавливались по требованию. Александр, не надо путать. В советские времена, и это будет, кстати, у этих нынешних новых маршруток автобусов, все остановки по требованию, но только остановки.
Нам нужны водители маршруток, нам нужны водители автобусов. Позвоните, расскажите о том, как поменяется ваша жизнь с 2016 года. Новые правила вступят в силу. Нам рассказывал недавно Евгений Михайлов из Мосгортранса. Позвоните, расскажите. 7373-948. Телефон прямого эфира.
501-й маршрутки работают за живые деньги, а все, что сверху, планов карманные. Нафига им нужны будут виртуальные проходы через валидатор и пенсионеры? Ну, то есть, если они хотят быть маршрутками, будут нужны. Не хотят быть маршрутками, будут не нужны. Вот и все. Им просто говорят, что правила будут теперь такими. Хочешь выйти на маршрут? Но вы же не будете отрицать, что маршрутки работают за живые деньги, все, что сверху план. Но в любом случае они имеют право выйти на этот маршрут. Они получают такое право. Вот теперь они не получат право, если им не нужны будут валидаторы и пенсионеры. Вот и все. 7373-94-8. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро. По-моему, проблема не в самих маршрутках, а в водителях. То есть после каждой проблемы, которые возникают, придумывают какие-то новые законы. По-моему, нужно научить ездить водителей.
Не-не, а какие новые законы? Здесь никаких новых законов нет. Маршрутка – это городской транспорт. Она работает как автобус.
Ну а почему начали вдруг разговаривать про эту проблему?
Мне кажется, не вдруг.
Не вдруг совершенно. Просто городской транспорт в Москве приводит к единому знаменателю.
Да нет, после каждой проблемы какие-то появляются ситуации.
Да нет, Да нет, вот в данном случае про маршрутки с самого начала говорили о том, что этот транспорт должен работать как обычный, в единой системе, в единой связке. Ну вот, к примеру, еще и для того, чтобы расписание маршруток и расписание автобусов так или иначе было согласовано. Чтобы маршрутчики не забирали всех пассажиров у автобусов, когда маршрутка едет перед автобусом. Ну, насколько я понимаю, это мои предположения. Маршрутчики, вот и Абдул-Хамид, кстати, также, похоже, предполагает, пишет, маршрутчики привыкли снимать сливки, пришло время играть по общим правилам. А голосование-то у нас 50 на 50 получилось.
Удивительно, но это так. И да. Ровно главное, 50 на 50. То есть половина наших слушателей считает, что нужно к общему знаменателю привести весь городской транспорт, и маршрутки пусть будут похожи на автобусы, по тем же правилам ездить. А вот 50% считают, что оставьте маршрутки нам.
В Лондоне нет таким, никаких маршруток, и люди хорошо живут. Четвертый пишет. Мы... Вот тот человек, который подписывается таким образом, а не своим именем, пишет, тогда вот теперь послушайте сами себя, что вы пишете. Тогда остановки маршруток не должны совпадать с остановками большого транспорта, что? Пишет человек. То есть у автобуса и троллейбуса одни остановки, а у маленьких маршруток другие. Это как? Это страшно удобно, я так полагаю. То есть, когда ты бегаешь от остановки маршрутки до остановки троллейбуса, ну и так далее. А маршрутки в Финляндию ездят очень аккуратно, пишет Григорий из Питера. Причем я не понял, из Питера в Финляндию или маршрутки в Финляндии? Вот это непонятно. То есть деньги принимать как не будет? Галина, представьте себе, вот вы знаете же, как в автобусах теперь продают. Насколько я понимаю, что-то подобное придумали и для маршрутов.
Там, правда, только три, вот два нельзя купить.
Я знаю про 50 рублей просто, вот что можно купить билет за 50 рублей и еще какой-то другой вариант.
И один, и вот еще за 100 рублей да? можно купить три поездки. А мне нужно съездить туда-обратно. Зачем мне третий билет? Вот мне вопрос. У меня с собой не оказалось проездного. Я хочу на автобусе съездить в пункт Б.
Купи себе карту тройка, Катя. Купи карту тройка за 50 рублей.
Ну, к этому вынуждают. Вот зачем? Я не понимаю, зачем три билета продают? Вот у меня просто такой вопрос возник, когда...
Ну, а у тебя не возникает вопрос, зачем за 50 рублей продают? Ну, нет. Могли бы за 40.
Нет, не возникает.
Ну, вот это примерно то же самое. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так, все-таки, я бы хотел услышать маршрутчиков. Вы что-нибудь знаете о своем будущем? Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Михаил, вот смотрите, я думаю, что будет после Нового года, я думаю, что даже сами власти пока слабо представляют.
Это вы сейчас про маршрутки говорите?
Да, про маршрутки. Почему? Потому что там ввели вот эти новые правила, да, там, согласно которым там нужно покупать новые автобусы, там, новые машины, да, это огромные деньги, колоссальные. А сейчас, собственно, маршрутчики в том числе выезжают за счет того, что работают у них, в принципе, как правило, нелегальные мигранты.
Не-не-не, вот. подождите. Вы сейчас про какие маршрутки говорите?
Да про все.
Давайте подробнее. Вот это вот про все так не пойдет.
Нет, смотрите, есть официальный, допустим, Мосгострах, да, это большие вот эти автобусы, которые ездят там, да, вот по маршрутам, да. по определенным номерам, определенными местами остановок.
Есть большие компании, которые, по сути, обрабатывают большинство маршруточных линий в Москве. Но это большие компании.
Вы сейчас говорите о больших автобусах, вот которые там 60-70 посадочных мест. Или вы говорите обо всех, о маленьких в том числе?
О маршрутках, которые давным-давно уже поменяли эти большие компании. Одни маршрутки на другие. «Газели» уже почти не осталось.
Нет, «Газели» не осталось, да. Но вы знаете, дальше все эти машины, они очень дорогие, они все куплены в лизинг.
Ну, естественно.
Ну вот, да. И на самом деле, как бы здесь сейчас, если все это приводить к единым правилам, ну вот, то я думаю, сильно это ударит очень по карману самим вот этим вот компаниям. Ну,
нет,
вот,
вы же понимаете, что эти компании уже говорят, что они по этим правилам будут играть.
К сожалению, и разорвалось ушел. Соединение. Да. Что еще нам пишут? Если мы хотим подъехать к подъезду своего предприятия, мы сразу пойдем садиться на маршрутку. Это же элементарно. Ну, то есть это в таких условиях
нет,
сейчас.
Нет, еще раз, вот это, конечно, безусловно, элементарно, но никакая маршрутка не будет работать ради вас, которые хотят подъехать к подъезду своего предприятия. Есть и другие пассажиры, мне кажется, что это мало реальная идея. Теперь тройка безлимит подорожает, пишет 885-й, 7373-94-8, телефон прямого эфира.
По моему маршруту нет городского транспорта, а там, где я выхожу, нет остановки.
Какая прекрасная история. А что такое маршрут, на котором нет маршрута?
Нет, наверняка там нет маршрута таких больших автобусов, а ходят только маршрутки. Тогда
слушаем
нужно
вас.
Писать в Мосгортранс, чтобы организовали. Да,
дело в том, что у этих маршрутных такси, которые вот возят нас в Москве, в том числе в России, давайте скажем в прямом, кто эти ребята? Это кавказские азиаты.
Нет, подождите. Подождите. Да подождите вы. Вы с чего это взяли?
Ну, 95%, Юрий, они все
на линии. У вас,
то есть вы проехали по всем маршруткам?
Ну, мы же ездим, видим на улице, что они. Во-первых, у них культуры вождения нету, это раз.
У кого у них? Вот вы какую маршрутку?
Водители, азиатов, кавказцев.
Я понял, спасибо. Спасибо. А, значит, еще раз, давайте все-таки не будем забывать о том, что вообще приезжих много везде. То есть вот и Михайлов из Мосгортранса был, говорил о том, что есть там граждане СНГ. Но мы сейчас не об этом немножко говорим. Мы сейчас говорим ведь об организации этой истории. Она будет другой. То есть какая разница, сидит этот водитель из одной из стран СНГ, к примеру, за рулем мосгортрансовского автобуса или за рулем вот этой будущей новой, но такой же по раскраске маршрутки. Мы же сейчас вот это обсуждаем. Выходит, что все маршрутки станут государственными? Нет, это не так. 7373948.
Будут частные компании, но они будут работать по правилам государства. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Сергей зовут. Ну, знаете, маршрутные такси есть не только частная фирма, да, но есть и мосгортранспорт. Они уже давно существуют, на самом деле. Я уже год назад тоже езжу не часто, сел в такое такси, и уже спрашивают, сколько стоит билет. А мне говорят, это типа государственная, Мосгортранс, и можно по проездному. Я по проездному проехал.
Нет, но вот главная эта проблема может быть в том, что вот этот по проездному, он не позволяет вам выйти между остановками.
Естественно, ну и ничего страшного.
Не страшно. Хорошо. Александр пишет, в США все приезжие, и что? А харьковчанин, при этом, который только что рассказывал, что у них в Харькове происходит, теперь нам рассказывает, что происходит у него в Медведкове.
Что в Медведкове?
У него там на 270-м маршруте нет ни одного русского лица за рулем. Вот понимаете, какая штука? Вы проверили, мне что не нравится в подобного рода утверждениях? Мне не нравится, когда человек говорит ни одного. Вы каждое проверили?
Ну или 95%.
Нет, вот значит, большинство, надо... это я понимаю. Но когда говорят ни одного... Это значит,
но,
скорее
Юрий,
всего...
и большинство стоит проверить. Если каждый день пользуешься маршрутами по одному направлению, нельзя судить по всем направлениям. Всю Москву не объедешь, хотя с тобой, конечно, спорят. И Наталья пишет, что вы не в теме, потому что не знаете, кто за рулем маршруток.
Да, а я вчера ехал, конечно, не на маршрутке. Нет, ну, Наталья же лучше знать, конечно. Она-то точно знает, что я ехал вчера не на маршрутке. С Нового года маршрутки будут частными и несчастными. 654-й таким образом шутит.
Смотри, механик пишет, что в Гальянове маршрутки едут по дворам, можно остановить у своего подъезда.
Ну,
как
это ж прекрасно. Это ж прекрасно. Ни одного, что вы спорите, 326-й действительно посчитал. А мы считаем время. 9:30, прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 21 ноября, 9:36, Екатерина Родина.
И Юрий Будкин. Доброе утро здесь.
Доброе утро. Мы продолжаем, значит, несколько сообщений вдогонку теме маршруток, которые совсем скоро станут в Москве, как обычные автобусы, только маленькие, того же цвета. Да, другой принадлежности, потому что, в отличие от Мосгортранса, большинство из них будет частными, но правила будут точно такие же, билеты те же самые, остановки те же самые. И вот Хога Фога пишет, что модернизация перевозок маршрутками приведет к тому же, что и с рынками, которые превратились в агломерацию бутиков и перестали быть рынками, исключая рынки выходного дня. А Антон, не только Антон, надо сказать, многие пишут, вот Антон пишет таким образом, а тема одна и та же у многих. Маршрутки из Одинцова не ни одного. Вот все настаивают на том, что они знают все на 100%. Ни одного славянского лица, ни одного. Правда, тут же Григорий из Питера пишет. Слушайте, у водителя маршрутки виден только затылок. Вы что, по затылку определяете, из какого он населенного пункта?
Не, ну он еще говорит
пункта?
Иногда.
Иногда.
Иногда матерится иногда. На дороге.
Иногда такое тоже бывает, да. Это правда. Значит так, 7373948.
Смотри, Юр, да, еще пишет, что в Википедии маршрутное такси это как раз то средство передвижения, которое может остановиться в любом месте, не запрещенном правилами дорожного движения. Это очень интересно, и, наверное, такой смысл вот последнее время как раз мы придали этому понятию.
Нет, внимание, все-таки вне остановочных пунктов остановки общественного транспорта запрещены уже 6 лет. В России. Ну, то есть было отдельное решение на этот счет.
Википедия по-прежнему считает, что маршрутное такси в просторечии маршрутка — это как раз маршруты автобусные или микроавтобусов, которые перевозят пассажиры и багаж и останавливаются там, где не запрещено правилами дорожного движения.
Погоди, ну вот тут я вижу... А, тут источник не указан. Тоже есть упоминание остановки вне установленных остановочных пунктов. России официально запрещены с 19 марта 2009 года.
Ну и характеристики. Что такое маршрутное такси? Это остановка там, где хочу, это более высокая стоимость проезда и отсутствие льгот на проезд. Такие характеристики дают Википедия, и такими мы привыкли видеть эти маршрутки.
Ну, видимо, надо будет отвыкать. 323 большими буквами написал, как бы подводя итог к обсуждению. По маршруткам тире правильное решение. Посмотрим, что из этого выйдет. Говорят, в течение года все уже закончится, и к концу 2016 года маршрутки будут и выглядеть совсем иначе, и передвигаться по московским дорогам совсем по другим правилам. Ну, в отличие от того, что сейчас. Следующая тема тоже транспортная. Сейчас много говорят о фурах.
Конечно, еще
которые говорят, мол, у них нет возможности из-за новой системы Платон нормально функционировать, нормально передвигаться по дорогам Российской Федерации. И вот смотрите, первые сообщения от ритейлеров. Поэтому нам нужны те, кто работает в магазинах, для того, чтобы вы могли проверить, подтвердить или опровергнуть эти сообщения.
А вот какие сообщения. В первые дни работы новой системы платы за проезд грузовиков ритейлеры якобы потеряли от 1 до 9 процентов от объема запланированных поставок. Об этом сообщает Интерфакс, данные Ассоциации компаний розничной торговли. Недопоставки в категориях сахара, макарон, снеков и косметики с 16 по 19 ноября, то есть за три дня, составили от 3 до 9 процентов от запланированного объема. И эти данные только первых дней работы системы, они могут, конечно, измениться в дальнейшем, если считать за другие дни.
Еще раз напомню, речь идет про сахар, макароны, снеки, косметику, то есть такие долгоиграющие товары. А смотрите, что говорит Национальный союз производителей молока. В первые дни введения новой системы до 20% поставок молочной продукции не доходило до складов и магазинов. А молоко это ведь товар, который недолго хранится. Это большие проблемы тогда. 7373948.
И даже Национальный союз производителей молока написал письмо, адресованное на премьер-министру Медведеву. Копия есть у Интерфакса. В нем отмечается, что, учитывая короткие сроки хранения цельномолочной продукции, кстати, вот молоко хранится кучу времени.
Ну, разное ладно. Молоко
штрафные
бывает.
Штрафные санкции
бывает
за нарушение.
Бывает молоко 5 суток, бывает молоко 10 суток.
Я такого так не встречала давно.
Надо искать.
Серьезно.
Надо искать.
Видимо, покупают только молочные продукты. Но в этом письме говорится, что штрафные санкции за нарушение сроков поставки со стороны торговых сетей. Ситуация со срывами отгрузок с каждым днем усиливает напряжение на рынке. И вот об этом напряжении Национальный союз производителей молока сообщает Медведеву в письме.
То есть одно дело, когда говорят дальнобойщики. У них свои проблемы, они, возможно, преувеличивают те проблемы, которые возникнут у нас с вами. Но вот теперь нам нужны люди, которые, что называется, следующие в этой очереди. Товара от производителя к потребителю. Следующий человек – продавец. Продавцы начинают говорить о том, что товаров уже сильно меньше, чем было прежде. По молоку до 20%. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть? Вы работаете в магазине или в большой торговой сети? 7373948. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. В предыдущей теме можно?
Нет, спасибо.
Нет, простите.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы работаете в магазине.
Нет, я работаю водителем автобуса, или я уже опоздал?
Нет, я прошу прощения, извините.
Вот смотри, Григорий из Петербурга пишет, что Новый год на носу, большие продажи сейчас ожидаются, и спрос увеличивается, а товара, как мы, если верите вот таким сообщениям, поступает все меньше.
Ну вот как бы то ни было, вы можете подтвердить или опровергнуть эту историю? Утверждают, что вот по молоку, например, уже доходит до торговых сетей на 20% меньше товара. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Тимур, Москва. Ну, я не столько про молоко. У нас в автобусе работаю, поставки автомобилей чуть-чуть оттянулись. Их же так же фурами везут.
Так, что такое чуть-чуть затянулись? Ведь несколько дней всего прошло. Что...
Это предзаказы, то есть уже страдают покупатели, которые ждут свои автомобили?
Да, просто есть сроки оговоренные, в которые должны прибыть там те либо иные автомобили.
А кто платит штрафы вот в данном случае? Или ничего никто не платит? Но если позже придет машина, которую заказал покупатель?
Ну, пусть...
Алло, что?
Алло, вы теряетесь как-то.
Еще раз повторите.
Нет,
не... Как продавцы-то не будем, ясно дело, клиенты вряд ли тоже. Просто вопрос в том, что все это сдвигается, а у транспортной компании за несоблюдение сроков здесь уже платишь штрафные санкции.
Спасибо.
Я понял. Мне понравилось вот это. Обратите внимание, мы-то продавцы, естественно, платить не будем.
Ну, наверное, это...
Хорошо прозвучало. Понятно,
что это... Никак не оговорено.
Ну, конечно, 7373948.
А вот видишь, жаль. А так бы покупатель, он хотел уже сегодня проехаться на новой машине.
Слушаем вас, здравствуйте.
А так бы получил... Да, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро. И тишина. Нет. 7373948, телефон прямого эфира.
Попробуйте перезвонить, потому что вот как-то странно немножко. Обычно, когда человек молчит, мы хоть какие-то
мы слышим звуки,
да,
окружающего мира.
7373948. Ну, давайте еще раз попробуем с вами. Да, смотрите-ка, какая интересная история получается. А теперь, да, слушаем вас.
Теперь алло.
Да.
Да.
Доброе утро,
да.
Владимир, Московская область.
Да, Владимир. Так.
Значит, какая у меня ситуация? Uh-huh. Тоже не с продуктами связана, но с доставкой техники.
Так.
А, на той неделе необходимо было доставить, значит, технику грузовую. Не своим ходом, это трактора. С юга Московской области на восток. Так вот, предварительно договорился с доставкой по приемлемой цене. Но с введением вот этого сбора... Люди, которыми договорился ранее, мне отказали, и пришлось вести компанией почти на, ну, больше половины дороже.
Подождите, а те-то почему отказали? Они просто не
а
могут?
А у них не было. Они испугались, что сейчас повезут технику по МКАДу и по шоссе, и их оштрафуют.
Угу. А те, которые не испугались, они
ну,
берут...
Они взяли, ну, примерно, если так, должно было стоить где-то 15 тысяч рублей за одну единицу. Я отдал 28.
За одну единицу? Это настолько дорого?
Да. Понятно, понятно, спасибо. 7373948. Ритейлеры говорят уже о своих потерях. Сборы с фур только введены. 15 числа все произошло, вот только
сегодня
неделя.
Сегодня 21, а уже с 16 по 19
подожди,
есть.
Сегодня 20. А, да, сегодня 21. Завтра будет неделя, как действуют новые сборы. А, ну, как, уже теперь не очень понятно, действуют они или нет. А, они вроде как действуют, но за это никто не штрафует. А когда никто не штрафует, вроде как и не действует ничего. 7373948, телефон.
Ну вот мы услышали, что автомобили задерживаются, техника. А по поводу еды, по поводу молочной продукции в частности, расскажите нам, если знаете. Доброе утро.
Вы в эфире.
Алло, здравствуйте, доброе утро. А я работаю дальнобойщиком, можно мне... Вот...
Нет, понимаете, мы с дальнобойщиками, и я уж прошу прощения, но мы просто с дальнобойщиками уже много говорили, а теперь, получается, хотели бы услышать уже следующих в этой очереди. Людей, которые страдают от того... что дальнобойщики вовремя не приезжают.
Потому что если эта информация подтвердится...
От страданий которых начнем страдать мы.
Вот, если, это, если эти опасения, эти слухи подтвердятся, то пройдет еще неделя, и уже мы будем вас спрашивать обычных покупателей, которые не найдут это молоко в магазине. И так, не найдут что-то другое 170, перед Новым годом.
176-й пишет, молочные фермы надо в Подмосковье восстанавливать и не возить молоко из-за границы.
Ну, кстати, мы и
шкурные
из Белоруссии уже
ограничили. Шкурные интересы дальнобойщиков, палки в колеса импортозамещению. Ну так восстанавливайте, какие проблемы? 654-й, я очень часто вспоминаю мудрого Черномырдина, его пророческие слова, что мы всегда все делаем, как всегда. Абдул-Хамид уже решил рекламировать конкретную торговую сеть, но Катя увидит название
я
этой сети.
Я знаю эту торговую сеть и часто попадалась на том, что на следующий день молоко...
Ну так, значит, оно правильное, оно так и должно.
Ну там срок хранения больше, чем один день.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, вы... Это, сказали, что там сборы идут с фур, но сборы идут не только с фур, а у кого полная, ну, там, по массе 12 тонн. То есть
ну,
там,
да.
Получается, и фургоны тоже.
Ну, от 12 тонн, да-да-да.
Да, фургоны, вот где загрузка идет 7 тонн, скажем, примерно. А фура грузит от 20 до 24 тонн.
Ну, больше 12 тонн, если автомобиль весит, вот он тогда попадает в платон.
Ну да, не, ну просто я как бы хотел вот...
Это понятно, но мы сейчас нет, мы сейчас говорим немножко о другом. 400 тысяч рублей неделю назад стоило ускорение получения транспондера. Как врут очевидцы, пишет Григорий из Питера. 7373-94, 717-й, вы уже... свое, так сказать, сказали в эфире, поэтому можете не пытаться дозваниваться все эти 659 раз. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу. Алло.
Алло, да.
Да, вы в эфире.
Эфире,
говорите, нам нужно подтвердить или опровергнуть слухи, да.
Да, как раз по молоку я хотела сказать,
давайте.
Что мое любимое молоко, которое как раз хранится 5-7 дней, пропало из супермаркета рядом с домом уже где-то неделю, не могу его найти.
И вы думаете, это связано с фурами?
Ну, наверное, вы сейчас стали об этом говорить, и мне показалось, что это, да, логично объяснить.
Но вы не интересовались у продавцов, спасибо. Почему оно исчезло, ведь могут быть разные причины.
Прежде всего, все-таки продавцы, было бы интересно, потому что вот говорить о том, что, может быть, из-за этого, да, всякие варианты, может быть, торговая сеть просто поругалась поставщиком этой
да,
марки.
Да, наши слушатели пускаются уже в пляс, и фантазия зашкаливает. Александр пишет, насчет молока не знаю, но масло подорожало, вот 80 было, сейчас 100 рублей. Уважаемые наши слушатели, мы спрашиваем про конкретные данные, про конкретную информацию от Интерфакса. Говорят, что в первые дни работы новой системы платы за проезд грузовиков ритейлеры потеряли до 9% от объема запланированных поставок. Якобы скоропортящееся молоко теперь не доставляют. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Евгений, я работаю с агрокомплексом Краснодарского края.
Что изменилось за последние
дни? Мы на этой неделе везли несколько фур, мы везли гречку. Нам удалось под эту тему сбить цену почти 2 рубля на килограмм вместо 20 рублей килограмм по 18. В дальнейшем у нас транспортные затраты увеличатся в 2 раза. Получается, у меня сейчас фура идет 40 тысяч одна. Угу. Будет идти где-то 70. Если не получится продавить их в цене, то, конечно, у меня и отпускная цена увеличится.
Подождите, что такое? Но... идет 40, будет 70?
Ну вот сейчас у меня одну фуру из Краснодара пригнать в Рязанскую область стоит 40 тысяч рублей.
А откуда возьмется 70?
Ну потому что сейчас, если еще мне транспортная компания добавит 1,5 рубля на килограмм на этот, на всю длину.
Ну, полтора рубля. Ну, полтора рубля. Маршрут сколько длиной?
У меня 550 получается там.
Ну, то есть 1000 километров туда-обратно.
Ну вот, грубо говоря, да, у нас полтора сейчас работает 3 машины,
подождите, они там загружаются. Стоп, давайте все-таки разберемся с этим. Вот 1,5 рубля на километр, не на килограмм, а на километр. 1,5 рубля это значит 1000, ну то есть 1000 километров это 1500 рублей, а не 30 тысяч, о которых вы говорите.
Смотрите,
давайте.
Сейчас у меня стоимость доставки десятые доли от копейки на 1 килограмм на километр. Если мне транспортная компания сейчас выставит 1,5 рубля на километр на килограмм...
Вот. А почему на километр, на килограмм-то?
Мы считаем доставку затраты на 1 килограмм.
Нет, подождите, подождите. Давайте вот все-таки уйдем от этого, чтобы не в бухгалтерию. Вы сказали, сейчас 40 тысяч туда-сюда сгонять. А будет 70. Я вам говорю, вот этот платон, это 1,5 рубля на километр. Это, следовательно, туда-сюда 1500 рублей. Откуда еще 28500 берется?
Мне кажется, это мое мнение, потому что сейчас ведутся обсуждения с транспортными компаниями. Мне кажется, что цена непропорционально вырастет.
Ну, а почему?
Скорее, потому что за одну ходку... Сейчас будет перегруз, транспортный контроль, потому что мне будет выгоднее возить в одной машине не сейчас, как 22 тонны, 25 тонн. Скорее всего, буду в эту фуру загружать вообще по максимуму то, что не пройдет транспортный контроль. Весь транспортный контроль на шоссе, я не говорю о коррупции, но идут финансовые потери. Соответственно, доставка одной фуры, я считаю, сейчас, может стоить до 70 тысяч рублей.
Еще раз, вы поймите, что мы ведь с вами не вдвоем разговариваем, и другие люди тоже нас слушают. И когда нам говорят, что если в данном случае государство все равно, там кто-то говорит 30% частник заберет от этой системы Платон, но в любом случае львиную долю денег получит государство. Государство вводит налог на вас, который будет... 1,5 рубля, вот пока, во всяком случае, 1,5 рубля за километр. У вас 1000 километров, то есть ваши дополнительные затраты, благодаря Платону, 1500 рублей. Вы говорите, что эти дополнительные 1500 рублей обойдутся мне уже как минимум в 30 тысяч. Почему?
Это прерогатива транспортной компании, и практика показывает, что они непропорционально увеличивают стоимость доставки. Нет своей доставки, я пользуюсь услугами транспортной компании.
То есть до такой степени транспортная компания изменяет, если с нее берут дополнительные 1500 рублей, она берет с заказчика дополнительные 30.
Можно привести пример. Некоторое время назад звонил мужчина, который заказывал трал для перевозки строительной техники.
Конечно, да.
Это тоже вот показывает действия транспортных компаний, которые пытаются засунуть туда сейчас свои затраты по максимуму. Сейчас транспортные компании, как практика показывает, недополучают огромное количество прибыли. Потому что вот в сетях, если, допустим, мы в прошлом году продавали в неделю там в тоннах сыпучие там гречку, рис,
да-да-да,
то сейчас у нас продажи на Рязанскую область, они очень сильно сократились, они в разы сократились. Соответственно, у меня вместо того, чтобы раньше работало 10 фур постоянно, они вот туда гоняли и возвращались обратно, сейчас у меня 3 машины постоянно работают. Они там загружаются, приезжают, выезжают, приезжают ко мне, загружаются, едут обратно. Соответственно, объемы уменьшились. И транспортная компания за счет меня, уже предупредив меня, будет повышать, скорее всего, цену, дабы сократить свои затраты, а у них лизинг и тому подобное.
Ну, то есть мы опять возвращаемся к тому, что если государство хочет взять с предпринимателя, так мягко я буду говорить, если государство хочет взять с предпринимателя дополнительный рубль, то он возьмет с конечного потребителя дополнительные 10.
Да, вы совершенно правы.
Все, я понял, это спасибо. Спасибо. 7373948. В этих условиях действительно 276 пишет подозрительно, что дальнобойщики так заботятся о потребителе и о цене на продукт. Из чего бы это? Да я вот думаю, что вот это объяснение, которое только что прозвучало, оно многое объясняет еще и с точки зрения поведения дальнобойщиков. Люди понимают прекрасно, что в итоге потребителю эта копеечка обойдется в 10. И они понимают, что потребитель... Они не про копеечку говорят. Они понимают, что у потребителя эти 10, а то и 20 копеек просто не найдется.
Ну, Хога-Фога еще добавляет, что если возрастет на 40 тысяч, на выходе получит 7, все правильно. А, то есть многие живут среди наших слушателей по таким законам. Ну, и также, если вспомнить, может быть, не очень корректная параллель, но все-таки, когда подорожание произошло доллара-евро, старые купленные товары на складе, они тоже подорожали, но при этом они же куплены были ранее. И тогда все писали о том, что стали наживаться все ритейлеры. Ну, смысла, да, возможно, никакого нет. Почему мы увеличиваем цену на товары, которые были куплены по закупочным ценам гораздо ниже?
176-й предлагает содрать деньги с фурщиков, направить их на восстановление ферм, и тогда он зальет молоком. То есть он говорит, заберите у них деньги, отдайте мне, и тогда я, может быть, дам вам молока. Мне кажется, что это довольно странный подход.
КамАЗы потому, начнут покупать, они лихо правда. По пустыне, мимо федеральных трасс гоняют, Дакар всегда выигрывает. Это Григорий из Санкт-Петербурга.
Мир пишет, с юрлица штраф 1 000 000 рублей за отсутствие Платона. Ротенберг, собственник компании по обеспечению Платонами. Что? Дальше вообще непонятно что, но еще раз напомню, что сейчас штрафы не берут, но из юридического лица, насколько я помню, штраф это не 1 000 000 рублей. Первый штраф все-таки чуть поменьше. 7373948, но все-таки нам хотелось бы услышать людей, которые вот там в торговле, чтобы получить подтверждение или наоборот не подтверждение того, что продуктов уже на 20% меньше, как это нам говорят с точки зрения...
И это за несколько дней, заметь.
За несколько дней, да.
С 16 по 19 ноября.
Всего лишь про молоко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Ну, я не в торговле работаю, у меня две фуры.
Нет, Вадим, я прошу прощения. Извините, но все, нет. Про фуры мы уже говорили. Нам нужны торговцы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хотелось, вот смотрите.
Вы работаете в торговле?
Еще, вы забываете
нет.
очень важную вещь,
нет.
что это...
Вы работаете... Нет, извините. 7373948. Нам нужны торговцы.
А может быть, вы мифы эти развеете?
Да.
И скажете, что все в порядке.
Слушаем
просто
вас.
Нагоняю. Здравствуйте.
Да.
Вы в торговле заняты?
Да, в торговле.
Объясните нам тогда.
Объясните.
Вот пришла бумага с Агробелогорья. На 10% поднимается стоимость свинины.
Так.
Понедельника.
Так, но при этом количество уже уменьшилось? Проблемы с доставкой есть?
Ну, это связано с перевозкой, у них же свой транспорт.
То есть вы уверены, что это связано с перевозкой, поэтому...
Вот у меня бумага от них подписанная, да.
Понятно, то есть там и разъясняются причины.
Везут вовремя, но дороже.
Да.
Все, я понял, спасибо.
На 10%, смотри.
10%, да.
А мясо-то дорогое. Ну, это ощутимо. А нам говорят 2-9%. Ну, хотя от 2 до 20% это молочная продукция. Ежедневно не доходила до складов и магазинов. Об этом Интерфакс сообщает. Это что касается ритейлеров, это потери по поводу фур с 16 по 19 ноября.
Если вы работаете в торговле, вы можете подтвердить или опровергнуть сообщение? До 20% меньше товаров. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Вот мы работаем на вот оптовом складе здесь в Москве. Вот
так.
Мы занимаемся водой. И вот на... процентов вот 12-15 уже некоторые позиции уже поднялись. Да, и все
из-за фур?
Не-не-не, подождите. Еще раз. Позиции в цене поднимаются, а не в объемах, что их не привозят?
Нет. В объемах все они вот возят, как и положено. Но цена поднялась, да, вот именно за счет вот этих вот грузовых переводок, да, производитель поднимает цену.
Все. То есть, смотрите, опять мы видим только одно. Мы видим подтверждение того, что нет проблем с доставкой. Есть проблемы с поднятием цены. Это при том, напомню, что на данный момент получается как, что эта система не особо-то и работает.
Возможно, да.
Хожу в магазин строго через день, пишет Альфонс. Явного повышения цен пока не заметил, и ассортимент прежний. Значит, Мир, нет, я не буду набирать в Яндексе. Вот вы там что-то написали, а мы должны будем здесь расшифровывать ваше... Не подойдет. Вы же понимаете, что есть много других сообщений. Торгашам дай повод, они взвинтят цену, мигом пишет об этом Абдул-Хамид. Спросите у... Евгений предлагает спросить у торговцев. У них 100, 200, 300% наценки. Ну, Евгений, ну уже много раз спрашивали. Ну, нету там ни 100, ни 200, ни 300% наценки. Это тоже ведь известно. Оплата определяется по поясам, пишет Алекс.
Ну, может быть, мы правда не знаем чего-то.
Может быть, мы... А кто сказал, что мы все знаем?
Да, но мы и спрашиваем.
7-3-7-3.
Товары были не куплены, а получены ранее. Оплата в долларах и евро грянула в отсрочку. После подорожания до так, что никто не... Это 218-й объясняет, да, почему подорожание. А жена проснулась и сказала, что повысили доставку ровно на 1,5 рубля за километр. Это Григорий из Санкт-Петербурга.
Ну, так вот, это тогда получается похоже на правду. Вот так вот вроде как и должно быть. 1,5 рубля за километр – это ставка... той самой системы.
Но тогда, если верить этому, 40 тысяч рублей, 41,5 тысяч рублей, это не слишком большое подорожание, которое могло бы так сильно сказаться, а именно о 10% повышении, например, свинины. Ну, 10% это не 1,5 тысячи рублей, 40 тысяч рублей.
А чего две цены на ценниках не хотят указывать, закупочную и розничную? А, Евгений, ну вот, допустим, вам укажут эту цену. Ну, вы же не поверите. Руслан пишет, что исчез инсулин. Константин пишет, что работает на мебельном производстве. У них нет плит ДСП, потому что бастуют фуры. Но вот только такие разрозненные свидетельства на этот счет. Ну а что касается отсутствия продуктовых, вот продуктового ассортимента, то вот здесь мы не получили никаких свидетельств. Были только свидетельства о том, что есть подорожание на тот товар, который приходит сейчас. Российских дипломатов в ООН поймали за чтением одной и той же речи в течение 8 лет. Какой-то блогер выявил, что с минимальными изменениями с 2008 по 2015 год наши дипломаты в Организации Объединенных Наций читали один и тот же текст. Правда, представитель МИДа, госпожа Захарова, насколько я понимаю, назвала это обычной практикой. Но в любом случае, это разные даже люди.
Разные люди. И причем текст не дословно тот же, а что-то там... Конечно, одно и то же самое, но все равно претерпевает изменения. Но я не знаю, удивила тебя эта новость вот в течение 8 лет, что представители, дипломаты...
Я бы сказал, это скорее как представитель МИДа, это обычная практика, но существуют некие дежурные выступления, которые повторяются из года в год.
Тогда встречный вопрос. Зачем нужны эти дежурные выступления? Зачем нужны эти приветствия? Наверняка длинные. Я так понимаю, это не просто два слова «здравствуйте» и «добрый вечер» и так далее. А зачем они нужны, если все равно их никто не слушает, потому что знает, что услышит?
Вот и Александр тоже нам пишет через сайт говоритмосква.ру. Если это обычная практика, зачем время терять зря? Вот 7373948. Ну, не секрет, что многие из нас сталкиваются с ситуацией подобного рода выступлений. Это называется отбывать номер. И, в общем, мне кажется, что... то есть об этом можно сколько угодно говорить. Вот так вот, как они могут там и все такое. Ну ведь, ну понятно, ну зачем писать одно и то же, каждый раз переписывая текст? То есть вот я бы, например, конечно, переписал, надо признать.
Совсем?
Ну, я просто, я даже на работу-то еду одной дорогой, а обратно еду другой. Стараюсь. Что, я не могу делать одно и то же.
Но с другой стороны, в мини-форме ты приходишь и каждый раз говоришь одно и то же. Здравствуй, как дела? Привет, как дела?
С другой стороны, это
то же
правда.
Самое, но там официальный уровень, другой уровень, дипломаты, и у них немного это «здравствуйте» затягивается и превращается в речь, и тогда все выходит нормально. Тебе же тоже может быть лень приходить и каждый день здороваться с коллегами.
Абдул-Хамид пишет, если ничего не меняется, зачем менять речи, а протокол есть протокол. 627.
Там она меняется. Там, например...
Стандарт есть стандарт. Не, ну было бы странно, если если уж совсем не менялось.
А все привязка к какой-то дате. Например, в 2008 году. В будущем году мы будем отмечать трагическую дату нашей общей истории — 70 лет с начала Второй мировой войны. 2010 год. В этом году мы все вместе торжественно отмечали 65-летие Победы во Второй мировой войне. 2012. С аналогичной речью тогда выступал глава департамента Василий Небензя. Это департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Тоже говорил про торжество. В 2011 году. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в торжественной обстановке открываются памятники нацистам, Дни освобождения от нацизма и так далее. В 2012-м сегодня мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда в торжественной обстановке открываются памятники. Но тут сказать ничего не изменилось в этом абзаце. 7-3,
да, 7-3, смотрите, а вот мы, помните, наш слушатель, который предлагал разнести остановки маршрутного такси и автобусов. Мол, так будет очень удобно.
Да.
Да, а теперь он пишет, что... Или она, я не знаю. Смешно слушать журналистов-дилетантов. Вот чтобы это не было так смешно, давайте... Нам нужны специалисты по составлению традиционных...
Профессионалы.
Протокольных речей.
И знаешь, что интересно? Ведь люди работают над тем, чтобы эту речь изменить, ну, внести корректировки. Если нам говорят, что эти тексты очень похожи, значит, им мало заплатили за переработку. Если заплатить чуть больше, они переработают ее совсем, или они за те же деньги просто не дорабатывают, получают деньги, но при этом не меняют текст. Объясните нам, пожалуйста, сколько
зачем
это стоит и зачем, как это делать?
Пишет 908-й. Григорий из Питера полагает, что в этом смысле парламент Великобритании отдыхает. 7373948, если вы вот как-то можете оценить с точки зрения человека, который произносит одно и то же. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А у нас с Солом все нормально, ситуация это похожая всегда. Вот они примерно одно и то же и говорят.
И что?
Вы они... бы что-нибудь хорошее бы сказали. У нас в ООН все нормально, позиция России очень ясная и четкая.
И что?
А вы почему-то как бы в отрицательном смысле это представляете. Вот. Вы бы что-нибудь хорошее бы сказали. А? Тогда бы это была конструктивная позиция.
А у вас очень конструктивная, кстати, позиция. Вам говорят одно, вы говорите другое.
Нет, я же сказал.
Вот, я и говорю, спасибо. 7373948, телефон прямого. Смотри, вот обрати внимание, на что мы ведь сейчас начали говорить совсем про другое. А человек слышит только одно. Наши дипломаты делают все правильно, а кто-то говорит, что у них что-то не так. Все, значит, про наших дипломатов, если они наконец что-то делают правильно, поэтому о них нельзя упоминать вообще. Только говорить «Молодцы!»
Ну, подобное пишет Хамид, Абдулхамид. Кстати, спрашивают некоторые слушатели, кому Абдулхамид. Нет, он никому не Хамид, а Хамид, он так подписывается. Радует, что больше не к чему, не могут придраться, выходит, что наш МИД работает отлично. 56-й.
Не. Говорит... Вы еще раз, вы можете как-то абстрагироваться? Вот кто-то нашел у тех дипломатов из Российской Федерации, которые выступают...
А там говорят, искать нечего, все тексты в интернете.
Ну вот, кто-то просто обратил на это внимание. Но неужели вы в обычной жизни с этим не сталкивались за пределами Организации Объединенных Наций? Неужели это для вас не проблема, когда вы должны выступать по поводу того или иного, как это сказать-то, я не знаю... Вот по какому-то дежурному поводу.
Юра, с днем рождения поздравить,
да,
каждый
вот,
год. Десятки коллег ждут твоего поздравления оригинального
но
на день рождения.
Но в нынешних условиях, по логике нашего слушателя, мы не можем это обсуждать, потому что что-то подобное делают люди в ООН, а они же молодцы.
Иногда, чтобы дошло, надо 100 раз повторить. 56-й и 276-й читают до тех пор, пока не будут услышаны. Бах.
7373948, телефон прямого эфира. Вот это проблема повторяющихся текстов, возможно, дежурных текстов, возможно, текстов, которые, правда, кто там написал, что надо 100 раз повторить, чтобы поняли. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис, бывший сотрудник Министерства иностранных дел. Работал в территориальном департаменте стран Закавказья, в Азербайджане, в частности. Uh-huh. Вот, и... Могу сказать, вот это конец 97-го года, вот 98-й, писал речи для Ельцина, Черномырдина, нашему министру, тогда Примаков был, вот, и действительно все под кальку. Знаете, вот какое-то событие, поднимается старая, допустим, речь для беседы, это называется, и вносится буквально, знаете, даже наш директор говорил, поменяйте словами, предложениями, а важно, чтобы без ошибок было.
Ну, вот скажите, есть какая-то технология создания таких вот текстов для речи, как пишет вот наш слушатель, который подписывается как Хорей, или это вот, ну, просто вот потому что лень переписать?
Смотрите, ну технология, опять же, есть какой-то, допустим, информационный повод, допустим, встреча там глав стран СНГ. Вот. И под это дело поднимается, что мы все рады, укрепляем, знаете, ну вот эти общие слова. Потом это прилагается справка двухсторонних взаимоотношениях, и обязательно в конце дается маленькая такая справочка для департамента печати.
Слушайте, но скажите тогда другое. То есть ведь очевидно, что, скорее всего, в департаментах, ну, внешнеполитических департаментах других стран что-то такое же происходит, правда?
Ну, абсолютно верно, конечно,
так вот,
конечно.
Так вот, вы тогда объясните... Нет,
нет, абсолютно.
Вы тогда объясните, а зачем тогда люди собираются для того, чтобы читать друг другу одни и те же тексты?
Протокольные мероприятия, абсолютно. Никакой... ну, смотрите, тут такая вещь. В принципе, Министерство иностранных дел как бы проводник внешней политики страны.
Так.
И, по идее. Ну, так скажем. Хотя все бумаги вот эти пишутся в аппарат президента, в аппарат председателя правительства, и копия дается министру иностранных дел. То есть для ознакомления. Вот. И правят эти тексты, если что-то не нравится, это люди из аппарата. Я, допустим, отправлял пару раз в фельдъегере, потому что нашли две грамматические ошибки.
Ой.
Опечатки были. Приезжали фельдъегеря из Белого дома. Это еще от Черномырдина. Вот.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, с вашим опытом, это, в общем, нормально, когда говорят одно и то же.
Смотрите, никакого креатива здесь нет абсолютно.
И не должно быть.
И не должно быть. Вот, вот что самое главное, и поэтому я бывший сотрудник. Это только иллюзия, что дипломаты творят какой-то политик.
Понятно.
Спасибо. Просто-напросто переписание текстов, вносится новый какой-то там порядок слов, а суть остается
нет,
из одного.
Вот, вот смотрите,
из года в
я
год по... одно и то.
Смотрите, смотрите, да. Вот Роме ответьте, он пишет: надо говорить, как Ленин без бумажки. Просто на, у наших, мол, ума не хватает, он так полагает.
Смотрите, во-первых, обратите внимание, как во времена, что Брежнев читал, и наш президент всегда читает. Просто для президента делаются специальные такие четвертинки А4. Пополам они маленькие. Это делают именно люди из его администрации. То есть всегда у нас читают. У нас нет такого, чтобы не читали. Это всегда было и есть на настоящий момент.
Ну это, подождите, вот Рома-то пишет, что говорил бы без бумажки, но ума не хватает. То есть если человек говорит по бумажке, это потому, что он не знает, чего говорить.
Нет, нет, в принципе, то есть как бы тематика, но это клише, предложение клише, а иногда бывают, допустим, какие-то цифры, там всегда прилагаются к этим бумагам, это целая пачка, она печатается на специальной бумаге Верже с водяными знаками.
Ой, а это для чего?
А это, вот, не знаю, там, наверное, 50 рублей лист, наверное, стоит, если сейчас, наверное, уже больше.
Формальность, все формальность.
Все понятно, спасибо. Спасибо огромное за звонок. Ну что, зачем голову морочить, продолжает вопросы Александр. Но вот человек, который этим занимался, он говорит, что, во-первых, этим все занимаются. Во-вторых, это просто технология произнесения речей. Ну, а в-третьих, все это делают.
Это формальность, протокол, и так принято. Что теперь?
Ну, это позор для журналиста, 7 лет писать одно и то же, пишет 908-й. А 908-й, разве кто-то говорил о том, что это журналисты этим
и занимаются? О каком конкретно журналисте вы говорите?
Нет, в данном случае тексты писали не журналисты, в данном случае тексты писали дипломаты для того, чтобы выступать на дипломатических собраниях, где другие дипломаты, скорее всего, делают что-то подобное, как предположил наш слушатель, который сам работал дипломатом. Зачем люди встречаются, говоря одно и то же, к примеру, «я люблю тебя»? Пишет наблюдающая. То есть мы вот так легко от дипломатического собрания перешли к личной
параллели,
встрече.
Параллели.
Ну, в общем, а если бы сказали не по протоколу, сказали бы опять что-то не так, вы говорите. Вот 627-й полагает, лучше уж как-то однажды сказал речь, вроде прошло, вроде приняли, так лучше уже.
И даже
как-то...
не однажды, а получается 8 раз.
276-й утверждает, что Обама читает в стиле суфлера, только мы не видим. Мне кажется, мы видим, и уже неоднократно показывали эти красивые стекляшечки, которые, кажется, просто вот установлены такие небольшие, чуть-чуть затемненные квадратики с закругленными углами даже эти квадратики. Поэтому, видите, все, по-моему, стиль разный, что стиль разный, даже Жириновский подсматривает в бумажке. В общем, общими усилиями мы пришли к тому, что с бумажкой это правильно. Вот я так понимаю результат нашего обсуждения. Короткий перерыв.
Говорит Москва.
Так, давайте вот Ростислав Прокопишин. Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, чуть-чуть ближе к микрофону. Давайте, чтобы вы точно сказали, как вас представлять.
Значит, я сотрудник Московского городского психолого-педагогического университета Центра экстренной психологической помощи.
Итак, вы сотрудник Центра экстренной психологической помощи. Вы видите, что происходит вокруг нас на этой неделе, на прошлой неделе. Мы начинаем нервничать.
А что вокруг нас происходит?
Секундочку. Вокруг нас происходит война. Вокруг нас происходят падающие самолеты. Или это стандартное, что называется, окружение, новостное, событийное? Нет?
Ну, я думаю, то, что падают самолеты, ведь падают не только самолеты, падают метеориты, падает дождь. Да?
Нет, это правда. Нет,
хорошо, Ростислав, а если вот конкретно о Москве говорить, последние дни вы не могли не заметить постоянные сообщения из метро, из полиции о том, что заминирован какой-то вокзал и так далее. Много сообщений о бомбах, к счастью, все эти сообщения оказываются ложными, но все равно это сеет некую панику среди жителей нашего города,
ну,
нет?
Ну, собственно, это и есть цель вот этих сообщений, посеять панику, потому что вполне возможно под видом борьбы с терроризмом или с экстремизмом можно дать много сообщений и напугать население, и цель террористов и экстремистов будет достигнута таким способом. Ведь информационная среда – это вторая компонента. Ведь теракт, о котором никто не знает, это никому не интересно, правда?
Мы не хотим поддаваться панике, но что делать, если, ну, страшно?
Что делать со страхами?
Что делать со страхами? Как иначе? Вот куда обращаться? Есть наверняка психологическая помощь, да, онлайн?
Есть, конечно. Есть.
Много звонков поступает? Вот и сейчас их можно фиксировать, ну, как увеличенное количество?
Ну, давайте вспомним историю. Сколько в Москве было захватов?
Угу.
Например, Норд-Ост вспомним, да? Вспомним теракты в метро. Вспомним в аэропортах. Да?
Да.
Домодедово, на вокзалах. Значит, все время происходит одна и та же вещь. Значит, после того, как в средствах массовой информации появляется сообщение, люди смотрят телевизор внимательно, угу. Потому что что же происходит? Это очень интересно всем, да, вокруг. Ну, как, тревожность повышается, надо разобраться в том, что происходит. Все смотрят телевизор, и вот телевизор начинает дальше развивать эту тему. Да, и на самом деле все находятся в достаточном удалении, да, перед экраном. Экран не страшно, а работает ведь, да?
Но смотрите,
поражающий фактор страха работает.
Вот подождите, тут тоже важно понять, потому что мы, в свою очередь, до этого переживали ситуацию, когда то же самое происходило, но телевизор об этом не рассказывал. Как это у Высоцкого «Беззубые старухи»? Разносили что-то подобное по домам. Вот это было более правильно с психологической точки зрения?
Вопрос в том, как подать информацию. Информация необходима о таких событиях, это несомненно. Но можно как усилить поражающий эффект теракта, да, психологический эффект, я имею в виду, можно его снизить. Вопрос только в контроле ситуации. Если люди понимают, что ситуация контролируема, да, вот прорвались какие-то негодяи, преступники, да, убили там... Зачем-то убили людей. Совершенно непонятно, зачем посторонних людей, совершенно непричастных ни к чему, да? Но это глупость и бред полнейший, да? Но если вам говорят, что это исламский терроризм, который там тра-ля-ля, вот, и что дальше происходит? У вас образ такого исламского террориста возникает, который за каждым углом сидит и ждет, вот, когда вы выйдете из квартиры, и тут он на вас нападет. Но это же дальше доделают... Не исламские террористы, а вот те самые средства массовой информации. Вы обратите внимание, там есть такая особенность. На любом теракте раньше, там до определенного момента времени, присутствовали определенные СМИ. Как только что-то происходило, было ощущение такое, что вы их просто уже поставили в известность. Они были рядом, прям уже вот там вот стояли и снимали с камерами.
Ну, это работа журналиста, быть первым на месте ЧП.
Вопрос.
Ну, вы занимаетесь своей работой, психологической, да? помощью.
Ну, да.
Ну, мы занимаемся своей работой. Скажите, как помочь человеку? Вот нас слушают, и Алекс подтверждает, страшно, да. И многие мои знакомые отказываются сейчас ходить в торговые центры. Ждут, пока все утихнет. Но...
По поводу торговых центров вообще очень смешная история. Значит, сижу я как-то раз поздно вечером перед телевизором, смотрю какой-то фильм замечательный совершенно. Тут приходит смс от моего знакомого, который мне присылает текст, что содержание, значит, милиция объявила усиление.
Про 18 человек?
Да, 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 про 18 человек. Я дальше смотрю. Ну, спрашиваю, откуда пришла информация от такого-то знакомого? Лезу, соответственно, в интернет. Начинаю смотреть, что за тема. 18 человек. Первое сообщение появилось где-то в Казани за 8 часов до этого. Относилось оно исключительно к Казани. То есть вот так вот срабатывает. То есть можно сформировать вообще представление о событии, о ложном, которого не произошло, всех напугать.
Но это же как раз слухи, подождите. Если бы еще за 8 часов до этого средства массовой информации сказали, ребята, тут вам смски начали слать.
Не верьте.
Не верьте.
Или нет подтверждения официального.
А в Татарстане ровно это и сделали. То есть там бегущей строкой сразу все.
Но у нас после того, как это все произошло, в полиции сказали, что нет обоснований, они будут искать того, кто начал распространять, нашли какую-то женщину, в общем-то, порядок навели. Но вот как оказать психологическую помощь?
Я
вот
прошу
смотрите.
Прощения, секунду, да. Срочное сообщение. Госпожа Захарова из МИДа подтверждает, что среди погибших в Мали есть российские граждане.
Два.
Об этом говорили уже, но теперь Захарова говорит, да, это так, но МИД России сделает соответствующее заявление, когда уточнит информацию. Вот так формулируется.
Я напомню, что с нами Ростислав Прокопишин, сотрудник Центра экстренной психологической помощи. Скажите, Ростислав, если я оказалась вдруг в ситуации, когда рядом со мной человек, потерявший близкого, как я могу ему помочь? Вот, наверное, многие вот, спрашивают себя часто и не находят ответа. Как утешить человека, который попал в ситуацию... очень тяжелую и сложную.
Значит, достаточно иметь представление о том, как вообще развивается ситуация острого горя. Обычно об этом знают специалисты. Есть четыре фазы. Вот человек, потерявший близкого, вдруг на глазах это произошло, он находится в фазе шока. А лучше, если рядом сразу обратиться к медикам.
Они выводят его из состояния шока.
Да, есть специальные препараты, которые уже отработаны, и это помогает.
Это медицинские препараты.
Медицинские препараты.
Но тогда
да.
начинается вторая фаза.
Вопрос, да, вторая фаза, совершенно верно, и вопрос не в том, как прекратить эти фазы, но от горя не надо избавляться, потому что с ума может сойти. Прям буквально, да.
То есть надо дать пережить человеку.
Да, надо дать пережить человеку последовательно все фазы. И будет, то есть, да, печально.
Ну вот
грустно,
а на бытовом уровне, если рядом нет медиков, что сказать... молчать или какие-то есть правильные ключевые слова, которые воздействуют на центр мозга?
Есть фантазия про правильные ключевые слова. Прежде всего, нужно быть рядом, да, значит, и человек дезориентирован, да, он дезориентирован как в происходящем, он дезориентирован еще и в себе, внутри себя, то есть он не отдает себе отчета в этот момент, может не отдавать отчет в том, что с ним происходит. Поэтому нуждается во внешнем контроле его поведения, чтобы глупости не наделать. Да? Не уйти там, не знаю, в опасную зону какую-то. Там, выскочить на дорогу и попасть под автомобиль. Да? Или не стать жертвой мошенников тут же. Вот, да? Очень часто такое происходит. Вот, поэтому требуется находиться рядом с ним и передать его медикам. Вот если нету, значит, медиков надо дождаться и вызвать медиков. Это единственное верное решение. Если медиков за сотни километров нет вокруг, тогда водички, теплого чая, нашатыря, теплое одеяло рядом. То есть все, что бывает с человеком, который попал в травму или еще. С ним случилось.
Ну вот смотрите, Григорий из Питера все-таки чуть более четко формулирует: церковь, алкоголь. Что из этого работает?
Но алкоголь не работает, не стоит этого делать, потому что есть такой народный миф о том, что алкоголь поможет. Кому-то да, а кому-то наоборот очень даже не поможет. То есть придет в еще более худшее состояние. По поводу церкви, у нас набор религий теперь очень много, да, в какую церковь?
Это тогда надо выяснять у человека, который в сложной ситуации.
Да, ответит ли он вам при этом?
Но психологическая помощь...
Батюшек?
Да.
Вопрос в том, какой батюшка, да? Как он относится к людям? Потому что сан — это еще не человек. Вопрос в человеческом участии, да, несомненно. Ну, нужен рядом живой, сочувствующий человек, конечно. Родственники помогают, да. Вот
хорошо, тогда,
родственники
тогда вернемся помогают. К этим самым торговым центрам все-таки. Угу. Ну, к торговым центрам как к большому скоплению людей. Учитывая, что произошло в последнее время, люди действительно побаиваются выходить на такие места, где много народу. Вот с этой боязнью можно что-то сделать? Или нужно просто дождаться? Ну, время лечит.
Время и память еще лечат, да? Метро взрывали. Мы же ездим на метро. Ну, ребят.
Ну, то есть, ну, какое-то время не могли. Многие очень трудно входили.
Поток упал, да. Но деваться-то некуда, надо ехать.
Надо подождать. Ростислав Прокопишин, сотрудник Центра экстренной психологической помощи МЧС, психолог, сегодня с нами, 10.30 на очереди.
Не МЧС, нет, ой-ой-ой. Центра экстренной психологической помощи Московского городского психолого-педагогического университета. Спасибо.
Вот так, правильно, 10.30 новости, потом реклама, потом продолжим. Станция «Говорит Москва», сегодня суббота, 21 ноября, сейчас 10.36. Екатерина Родина,
и
доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин, доброе утро.
И Ростислав Прокопишин, сотрудник Центра экстренной психологической помощи Московского городского психолого-педагогического университета. И истерия в народе зашкаливает, цель достигнута, реальные угрозы, конечно, есть, но не более полупроцента от раздутого объема, пишет Альфонс Аглы. Олег пишет, со слов вашего гостя можно понять, что психологи нужны только для того, чтобы вызвать медиков для человека, который попал в сложную ситуацию. Так, еще, и 908-й задается вопросом, что говорит психолог, что можно сказать человеку, родственника которого только что застрелил террорист. Давайте вот, что называется, по разделениям. Сначала по поводу истерии в народе зашкаливает. Вот это можно как-то определить?
Ну, обычно социологическими опросами это определяется, зашкаливает ли истерия. Вообще это расхожий штамп, который используют журналисты обычно. Да. Насколько он зашкаливает, это голословное утверждение.
Ну хорошо, у этого есть какие-то не голословные, а, я не знаю, там, математические определения. Что такое, да, вы говорите, социологи определяют. То есть социолог говорит, вы в истерике, да? Человек говорит, да, я в истерике.
Опять же, количество звонков, да, на горячую линию, оно как-то меняется после терактов?
Конечно, меняется.
Увеличивается. То есть люди,
да,
сознательно...
На 40 оно возрастает. Да.
Они звонят и говорят, нам страшно, или что они говорят? Или помогите мне, с какими
они
просьбами?
Говорят, нам страшно. Да, обычно так и говорят, нам страшно, что делать. А обычно обращаются не только дети, да, еще обращаются и взрослые, их родители. То есть с вопросами, а что нам теперь делать, вот как нам снять страхи. А,
ну, тогда вот Ростислав Прокопишин здесь, в студии, нам страшно, что делать?
А, не бойтесь.
Не, ну это правда, вот так вот обычно и отвечают.
Значит, давайте посмотрим, значит, почему страшно. Если ситуация контролируемая, да, и рядом взрослые находятся с ребенком, то есть боятся кто? Обычно дети боятся и люди, которые не контролируют ситуацию.
Но если... Подождите, да. Вот вы пытаетесь говорить о каких-то конкретных страхах, но вот давайте я попытаюсь описать этот страх. Кругом враги.
Это не страх, это заболевание. Это паранойя.
Вы так и скажете человеку, который позвонил?
Конечно, нет, но при этом с ним будут разговаривать именно с человеком, как вероятно, с человеком, ну, который...
А мы какой-то пример хотим услышать. Вот позвонил человек, сказал, мне страшно, я боюсь пойти в торговый центр, мне нужно купить маме подарок к Новому году, но я боюсь, mm-hmm. правда, потому что я боюсь, что там взорвут меня. Что? Как? Помогите мне.
Почему вы боитесь? Кто вам сказал о том, что там все взорвут? Откуда вы взяли это?
Ну, мы слышали, что до этого взрывали. И нам кажется, что все чаще и чаще такие взрывы происходят, нет?
Это не совсем верно. Мы живем с 91-го года в ситуации, когда, в общем, она достаточно непредсказуема. Терактов было много, да, и больше угроз, ну, скажем, быть сбитым автомобилем, например, да? Или на вашу школу может...
Подождите,
спасти...
то есть вот угрозы и угрозу выбивают, что ли, клин клином?
Выбивает не клин клином, а идет сначала деформация образа этой конкретной угрозы. То есть она ставится в ряд, это первое. Да, ряд других угроз ровно таких же. Ну, потому что вы же не знаете, что с вами будет завтра, правда?
Ну, это
ну
да.
Никто не знает. Вот, и бояться конкретного, ну, можно бояться милиционеров, да, можно светофоров бояться, ну, да. Вот, ну, просто бояться светофора и все, что он включится не в тот момент. Да, ну это вот это иррациональные страхи. И его рациональным путем выбить нельзя. Иррациональный страх невозможно выбить рациональным путем. Объяснениями можно что сделать? Снизить его как бы вот угрозу, да, объяснить, почему он не такой опасный. Поверят не все. Часть аудитории поверит, часть нет. Есть люди, которые, ну, вот, боятся и боятся. У них уровень тревожности вот, зашкаливает всегда.
Ну, так он всегда зашкаливает, да. И вряд ли что-то изменилось сейчас.
Вопрос, кто распространяет слухи и страхи. Будьте внимательны, дорогие товарищи, откуда вы получили сообщение. Да? Проверяйте сообщения, насколько они соответствуют действительности. Да? Будьте осторожны со слухами. Потому что
подождите. Ну, вот опять же, вы так легко отреагировали на это. Кругом враги, значит, вам, значит, к другому доктору, что называется. Но, в принципе, ведь сейчас многие полагают, что мы находимся в таком кольце. Там, я не знаю, дальнобойщики начинают выступать. А нам тут же говорят, эти дальнобойщики вполне возможно американцами засланы. Ну ведь это же говорят по телевизору.
Ну да, их прям вот из Америки они так вот и едут на своих дальнобойных машинах.
Но на самом деле это говорят по телевизору, этому нельзя не доверять.
Вообще у нас, насколько я понимаю, люди не критичны ни к интернету, ни к телевизору.
Ну,
собственно,
да.
К этому и приучают. Да, вот именно да. К этой мысли. Ребята, доверяйте средствам массовой информации. И еще плюс к этому отбивают память. Да? То есть мы не помним, что было вчера, что было позавчера. Что было год назад, мы уже
подождите,
не помним.
Это чем-то отбивается память?
Да, привлечение внимания все время к новым событиям. Да, и теракт, он стоит в ряду совершенно с другими. Сейчас вот тема про теракты пошла, да, там упал самолет, и дальше поехали.
Да.
Война, на самом деле, там есть канва целых тем, там война в Сирии, да, на самом деле. О чем мы сейчас не говорим? О ситуации на Украине мы не говорим уже, да?
Нет, вот как раз мы говорим о том, что дальнобойщики, возможно, с Украины приехали.
Ну, по заказу американцев.
По заказу американцев.
Ну, то, что любое событие можно обыграть и сделать из него совершенно угрожающее, страшное, необъяснимое, чудовищно пугающее, и вот что, после чего невозможно выйти из дома, ну, это средство массовой информации доступно. В этом и есть весь секрет. Как население научить не доверять средствам массовой информации? То есть, ребят, вы работаете против себя в эфире, да? Вы как журналисты говорите, ребят, осторожнее, будьте с нами.
Мы хотя бы проверяем и берем комментарии, можем подтвердить какую-то информацию.
Еще Рональд Рейган, актер, как известно, смог выучить на русском языке одну фразу, которая в русском языке существует много лет. «Доверяй, но проверяй».
Да, именно так.
Вот даже когда я получила это сообщение о 18 террористах от своей знакомой посредством телефона, тоже она переслала, я спросила, откуда это? Она говорит, это в детских садах распространяют. Я спрашиваю, а ты уверена, что это правда? Она говорит, конечно, в детских садах не будут неправду распространять, сказала она мне. Но следующий вопрос у меня был, а кто распространяет в детских садах, родители или воспитатели? Она отказалась. Ну, как бы тут уже непонятно было, потому что если родители, то это совсем другое дело. Пришел человек, сказал, и тогда из другим родителям. А в итоге, говорят, воспитатели в детских садах распространяют. Но это не может быть правдой.
Как проверять? Как сделать так, чтобы люди вот на веру ничего не воспринимали? Ну, правда.
Вы говорите о повышении критичности у человека, да? Вот просто такого трезвого взгляда на жизнь.
Ну, а что... разве это не проблема в обществе?
Это большая проблема. Это большая проблема, но формирование начинается в семье и в детском саду, извините, и в школе, да? То есть была попытка создать вот таких вот детей, которые критично ко всему относятся, в результате дети сейчас у нас с трудом учатся, да, и программы школьные понижены просто, потому что в какой-то момент у нас там представители департамента образования, там, министерства образования сказали, а мы не знаем, чему детей учить. Ну, дорогие товарищи, это уже было за всяким пределом, вот этот идеологический посыл, что мы не знаем, потому что мир все время меняется. Да какие же вы взрослые, какие же вы работники образования? Вот как раз структуры создаются внутренней устойчивости именно в семье, в школе. Выстраивают тот самый стержень, который позволяет критичность сохранять даже в таких экстремальных ситуациях. Критичность можно повысить. Для этого необходимо человеку поддерживать высокий уровень самоуважения, да, и уважительного отношения к окружающим, доверять миру. Вот база. Мир не опасный, мир безопасный. Вот образ того, что мир кругом опасен, он порождает вообще не только группы неврозов, развивает, ну, вплоть до психозов их развивает.
Но все-таки, вот смотрите, мы начали разговор, ну, вот эту часть разговора мы начали с того, что, по сути, мы призываем нам же не верить,
да.
Или нам же не доверять, а закончили тем, что а миру-то доверять нужно.
А миру нужно доверять, да.
Мир в каком-то
это
в
разве
лице?
Не противоречие?
Нет, ни в чьем лице, вообще миру.
То есть друг другу мы не доверяем, но мир сам безопасен. Мир как место нашего обитания?
Вопрос отношения к миру, да. Если вы будете не доверять миру, вы ничего не сделаете. Вы не сможете и шага ступить просто.
Но, с другой стороны,
без ощущения угрозы со стороны.
Если доверять, то можно попасть ой-ой-ой.
А, доверять, вы говорите, конкретно кому-то.
Да, да.
Есть другая метафора. Все равно все кончится хорошо. Да? Вот что бы ни происходило, жизнь расставит все на свои места. Ну, знаете такое выражение?
Вот честно, нет. Что все кончится хорошо, для меня, честно, открытие...
Я знаю рекламный слоган на одной радиостанции. Да, все да, будет
да,
хорошо.
Да, все будет но хорошо. Что?
Надо же. Для меня это вот сейчас прозвучало как оптимистическое словосочетание, которое сделало мой день. Спасибо.
Ну, как бы то ни было, все-таки вернемся к вопросу 908-го. Ну, вот психолог приходит на место вот этой чрезвычайной ситуации. Вот он видит человека, у которого близкого родственника только что, к примеру, террорист застрелил. Что может сделать психолог? Что он может ему сказать?
Ну, во-первых, только что террорист застрелил, там нужен не психолог, а как минимум спецназовец, да?
Ну нет, видимо,
нет,
это уже
хорошо.
Прошло.
Вот с самолетом, когда была ситуация, уже понятно, что разбился, родственники этих людей, кто был в самолете, были в аэропорту, туда были направлены психологи, мы знаем, они да. работали с людьми. Вот что?
Нам в новостях говорят, им была оказана экстренная психологическая помощь. Что с ними сделали?
Значит, психологи МЧС, это высочайшая квалификация ребята. То есть я с ними знаком лично со многими. Значит, то, что они делают, есть определенный алгоритм работы. Первое, это разделяют на тех, кто вменяем, не вменяем, да, кто понимает вообще, что происходит, и кто хоть чуть-чуть сохранил какой-то психологический ресурс, с кем можно разговаривать. Значит, те, кто совсем уж никакой, да, их к медикам, ну, потому что надо ждать, да, необходимо срочное вмешательство, да, снижение эффекта, иначе потом это превратится в психологическую травму серьезно. Это не шутки. Потом придется лечиться у психиатров, возможно, долго. Чтобы этого не произошло, тут нужны медики. Вот с теми, кто сохранен более-менее, если можно работать, дальше, значит, их делят тоже на две группы. Те, кто совсем сохранен, да, вот просто вот на него можно опереться. И те, кто, кому можно помогать. То есть те, кто услышит психолога. Дальше начинаются обычные там, психологические работы, методы и процедуры. Начиная просто от того, что элементы телесно-ориентированные, там, психотерапия, ну, специализированные. Это ни о каком психоанализе или о других методах речь не идет. Вот это не лежание на кушетке, там психолог сидит, ну, и как вы себя чувствуете? Это большая глупость. Нет. Человеку нужно поймать момент контакта с ним, да? Нужно решить первую его проблему. Проблема-то в том, что человек потерял близких, но он не понимает, что происходит. Это как у вас из души вырвали кусок, да? Это очень больно. То есть, ну, все из нас, практически все взрослые, значит, имеют опыт смерти близких. Это не что-то запредельное. Но то, что это больно, и, ну, просто вот ресурс уходит на то, чтобы совладать с собой. Поэтому решаются, прежде всего, вот мелкие бытовые проблемы. Принести воды. Вот огромное спасибо тем бизнесменам, которые при вот терактах, они просто воду поставляют, да, там продукты какие-то. То есть эти люди находятся обычно дальше в специальном помещении или в какой-то вот зоне лагеря огороженного, потому что с ними потом будут работать следователи с опросом, да, в том числе и при установлении, ну, при опознании останков.
Нет, ну вот давайте вернемся. Значит, итак, мы разделили людей, мы нашли людей, на которых можно опереться,
да, да,
и
да,
люди,
да.
которым можно помочь. Это ваши
да,
формулировки. И вот дальше. Ну и что это за разговор? О чем говорит психолог с ним?
Значит, прежде всего, вот обычно, если человек падает в обморок, да, и вот выводит из обморока или из какого-то вот такого тяжелого физического состояния, да, первое, что спрашивают, как тебя зовут? Да, возвращение имени.
Угу.
То есть ориентация в собственной личности. Дальше ориентация во времени. Какой сегодня день?
Так.
Да? И ты как сюда попал? Что происходит? Да почему здесь?
Ну, так получается, что мы возвращаем человека...
В реальность.
Да.
Да.
Это, но это же
это
больно.
Это первое. Это больно. Но восстановление происходит восстановление личной структуры. Роли социальной происходит восстановление. То есть человек... может действовать за счет ресурсов роли. То есть ему больно, но роль предполагает какие-то очень простые ходы. Да? И попав в эту роль, человек вот как раз вот эти ходы начинает совершать. Роль облегчает ему.
Слушайте, вот Александр из Кентукки да. пишет, что у него жена врач-психолог, и говорит, что, мол, иногда можно вообще ничего не говорить. Просто достаточно быть рядом. Нахождение психолога рядом уже хорошо. Это так?
Если близких нету, то да. Просто нахождение другого человека, который оказывает внимание и заботится, да. То есть он просто поддерживает. Это совершенно верно. Хорошая позиция. Вот. Дело в том, что люди, которые присутствовали на местах терактов или вот в чрезвычайных ситуациях, они понимают, что на самом деле времени там свободного совершенно нету. Это вот надо после вот этой дезорганизации, после шока, надо быстро место приводить в порядок. Да? Там есть определенные алгоритмы действий, и все, кто там находится, то участники должны выполнять свои роли. Да, иначе никому невозможно ни помочь, и невозможно дальше ничего сделать.
Если психолога нет на месте, то врач может задать такие вопросы?
Вы знаете, вот пока не было психологов, врачи прекрасно работали как психологи. Ну, то есть их этому учат. На самом деле раньше, да и сейчас, по-моему, есть целые курсы, как обращаться с больным. И врачи всегда этому учили.
Вот после аварии, в которую я попала, как раз приехала скорая, врач скорой помощи, как раз задавала эти вопросы, о которых вы говорили. То есть как зовут, где ехала, кто со мной рядом и так далее. Но по мне так эти вопросы, они просто отвлекают внимание от того, что произошло, и потребуется время вспомнить действительно, как зовут, что рядом. То есть это какое-то отвлечение внимания.
Это переключение внимания. Как только вы смогли произвольно переключить внимание, значит, у вас включились определенные функции личностные, да? Психологический ресурс включился. То есть вы возвращаетесь контроль над собой. Ведь терак что делает? Вот страшные события, да, вот это шоковое состояние. Вы теряете себя просто. Вы рассыпаетесь просто, и вас нету. И вы не можете действовать как личность. Чтобы вернуть себе контроль над собой, над собственной жизнью, да, вам надо как-то собраться. Вот это вот как
бывает,
раз способ
что сбора. Агрессивно реагируют
вот,
на вашу помощь.
908 как раз пишет. Ну вот вы, к примеру, начинаете это говорить, и человек отвечает, отвали, у меня только что там мать или жена погибла, или
да,
ребенок.
Это нормальная реакция. Агрессия, это реакция на страх, это вполне нормально. Думаете, просто
но это считается, что уже человек собрался и может как-то ответить, то есть, или нет?
Не факт. Ему просто это показывает, насколько это ему плохо. То есть, если агрессивная реакция, ему, значит, очень больно, да? Ну, как вот, если вы руку обожжете, а вас за эту руку схватят. Вы представляете,
ну, да.
Что можно в ответ услышать, да? Вот то же самое с людьми происходит. Значит, им надо осторожнее просто обращаться. Иметь в виду, что, ну, если это во взведенном состоянии человек, ну, не надо к нему говорить, ах, тебе, как же тебе там плохо, да? Или вот сейчас все будет хорошо, но это идиотизм.
И вот еще, знаете, про психологов в реанимации спрашивают, потому что случаи, когда люди на грани смерти находятся в больницах, но люди бы хотели, чтобы рядом с ними были психологи, но не знают, где их брать и что делать, к кому обращаться. Есть ли, как, ну вот, может быть, посоветуете, служба? Вот...
Откуда брать, ну, скажем так...
Ну это нанимать нужно за деньги психологов?
Как? В больницах, я не знаю сейчас ситуацию, но вообще в больницах раньше психологи были, да, и свои психологи, медицинские, и в реанимационных отделениях, то есть, скажем, в Склифосовского, в центре, значит, есть психологи, они прекрасно работают, замечательно совершенно, со стороны нанимать никого не надо. То есть, когда мы вместе с ними работали, значит, мы всегда с ними контакт какой-то устанавливали, и был алгоритм взаимодействия, то есть там зоны ответственности были какие-то. Квалификация там потрясающая совершенно у людей.
Я напомню, что наша связь с эфиром, смс-портал +7 925 48 948, телефон в студии 7373948 по коду 495.
Смотрите, Ростислав, я зашел в Яндекс. Ну, просто я вижу, какие вопросы пишут наши слушатели, я зашел в Яндекс. Медицинский психолог начинаю набирать вот в процессе нашей беседы. И, ну а там же, как Яндекс предлагает варианты, среди тех поисковых вариантов, которые чаще всего другие пишут. Так вот, чаще всего другие пишут, медицинский психолог это врач или нет. Наши слушатели пишут, странные, простые, всем понятные вещи, говорит этот психолог. Что же такого особенного в этом? Вот вы часто сталкиваетесь с тем, что говорят, психолог это человек, который непонятно чем занимается.
Я нет.
Да ну, так тогда объясните.
Объясняю. Ну, если бы я сейчас начал говорить на птичьем языке, да, вот, терминологии, и что бы слушали слушатели, да, они бы меня считали очень умным или не очень умным при этом, да, если им непонятно, о чем я говорю. Зачем-то я тогда все им это говорю. То есть приходят, вот, пускай представят слушатели, что пришли они на лекцию по высшей математике, скажем, по неопределенным пространствам, да, сели и стали слушать, и решили лектору задать вопрос, а как же все-таки, о чем же вы рассказывали? Вот, что им лектор ответит? Ну, наверное, на пальцах это все объяснит, правильно? Это вот ответ на первый вопрос. А по поводу, что такое медицинский психолог, значит, есть в психологии клиническая психология, да, это психология, которая занимается вот той самой связкой, очень тонкой, между физиологией, психофизиологией и психологией, то есть на уровне функций. Это тончайшие специалисты, которые могут дифференцировать там один вид шизофрении от другой, да, одно расстройство психическое, и психиатры обычно к ним обращаются вот за тонкой дифференциацией, чтобы потом дальше понимать, что с этим делать, как лечить.
Про общее состояние все-таки вот довольно часто приходится слышать сейчас, что у нас общество в некотором смысле в состоянии шизофрении. Когда вы понимаете, что такое шизофрения, ну, потому что люди, когда так говорят, они ведь не вкладывают туда медицинское описание.
Да, конечно.
А когда вы это слышите, что вы думаете?
Ну, я думаю, во-первых, в этом есть доля истинная, да, определенная, потому что, скажем, болезненная, да, достаточно ситуация в информационной среде. Да, да, конечно. Очень много связано с отсутствием, скажем так, с отказом государства от всякой идеологии, в том числе от государственной. Да, вот сейчас с этим столкнулись, там про терроризм начали рассуждать, что надо защищать собственные интересы, а у нас же в Конституции это, извините, записано, что у нас как бы ни одна идеология не может иметь приоритет, но это относится в том числе и к государственной. Да, можно нарушать все законы, в общем, и тебе за это ничего не будет. Или будет очень немного, да?
Да, но вот. Подождите, в Конституции написано про законы, там как раз написано, что нарушать законы нельзя.
Нет, это в Уголовном кодексе написано.
Правильно, но ссылка, собственно, все же идет от Конституции.
Правильно.
То есть вы полагаете, что должна быть какая-то идеология, тогда нам будет спокойнее?
Обязательно. Общество без идеологии впадает, в общем, либо в поиск этой идеологии, да, свят мест пусто не бывает, все равно заполнит чем-то. Вот сейчас идет борьба вот за это пустое пространство. Ведь не зря вот про экстремизм, да, стали
подождите,
говорить.
Подождите, если это необходимо для общества, то оно бы автоматически нашло что-то, что заменило бы ему эту идеологию. А вы говорите, что идет борьба. Так тогда насаждают.
Нет, борьба тех групп общества, которые, в общем, имеют влияние на нас, на всех, да. Ну, там, экономическое влияние, политическое, информационное влияние. Я имею в виду вот эту вот борьбу, да, вот такую вот.
Ну вот в этой борьбе за идеологию, что
да, за
важно?
Идеологию,
ну
да.
Вот, к примеру, что важно с вашей точки зрения? Ну вот доборется, кто-то кого-то поборет. Что вот из того, что вы сейчас видите, может победить, и оно нам поможет, чтобы мы успокоились, там, я не знаю.
Что обычно побеждает, да?
Или что обычно побеждает.
Вот, что обычно побеждает, побеждает вариант, ну, обычно крайне правый вариант, да? Ну, вот посмотрите на Европу, что происходит. Сначала они открыли ворота, там всех приняли, но сейчас там поднимается, на самом деле, ультранационализм, нацизм
чтобы
поднимается.
Чтобы закрыть ворота.
Чтобы закрыть ворота. Там теперь все, как бы, яростно понимают, яростно сопротивляются, не все еще, да, ну, процент будет возрастать явно совершенно пришлым, да, которые идут туда с востока, вот. У нас же процессы немножко другие. У нас это все в стране уже было. То есть мы их, на самом деле, много чему можем научить. И первый, принцип – это порядок, да, это закон. То есть все должны подчиняться одному и тому же закону. Мы это уже нашли. Они все еще ищут, а мы уже нашли.
Мы все подчиняемся одному и тому же закону?
Вот как только на территории Кавказа мятежно стали вводить законы и действующие законы, да, ну то есть вот законодательному пространству отнормировали хоть как-то, как только стали пытаться схватить всяких коррупционеров, ну то есть ввести законодательное пространство на всей территории России, страна стала сразу подниматься тут же. То есть правила стали понятны для людей. Когда у вас правила все время меняются, да, вы не можете разобраться.
Ну так у нас разница в применении законов просто не по национальному, а по имущественному, или, к примеру, по, как это сказать-то, я не знаю, когда
коррупция,
говорят про
вообще.
Особенности для чиновника.
По социальному.
По другому принципу,
по социальному принципу.
Вот и все.
Я с вами спорить здесь не буду, я говорю о том, что всем остальным, да, вот кого им приходится, и что они переживают, да, что мы переживаем, на самом деле, с вами, о чем мы говорим про других, про кого-то.
Ну да, конечно.
Значит, хоть какая-то нужна определенность, достаточно длительное время. Люди-то сами разберутся, как им жить вот в этих ли законах, в других ли. Ну, жизнь наладится.
Так в Конституции как раз и написано, что мы должны жить по закону.
То есть человеку нужны границы, без границ...
Нужна определенность, человек... не просто граница, да. Человек должен понимать, что с ним будет завтра, что послезавтра. Нужна уверенность в завтрашнем дне.
Стабильность.
Я не про стабильность, я говорю
нет,
про уверенность.
А это немного разные
это
вещи?
Это немного разные вещи, да. Стабильность, а вот про стабильность можно говорить, вот стабильно плохо, да.
Но зато я уверен в завтрашнем дне, что не будет хуже.
Что мне, да, что хуже не будет, но лучше не будет. Это одна история. Уверен в завтрашнем дне, что завтра я смогу справиться с ситуацией. Не завтра мне будет лучше, да, а завтра я смогу вот это контролировать, смогу здесь вот это сделать, смогу реализовать свои планы.
Уверенность в завтрашнем дне — это то, что растет сейчас у нас в обществе?
Это средство от тревог и страхов.
Вот по вашему, вы наблюдаете? Рост есть?
Я могу сказать, после Крыма, да. После того, как Крым наш стал,
все
да?
Все закончится объем. Хорошо.
Ростислав Прокопишин, сотрудник Центра экстренной психологической помощи Московского городского психолого-педагогического университета, был сегодня в программе «Подъем», которую провела Екатерина Родина.
Юрий Будкин.
Всем удачи.